налаживаю.
Предупредила, чтобы я сегодня...
Любит вас.
Сильно не резко.
Интересную вещь. За что поблагодарил Бога, с одной стороны, а с другой стороны, могу сказать и вам благодарность. В каком вопросе? Потому что вы как-то, каждый раз, когда я приезжаю к вам на общение, так сказать, можно сказать, на свидание такое хорошее, на рандеву, вы возгреваете во мне какую-то особенную ревность в Боге. Ну, только не сразу начинайте хвалиться и радоваться этого. Это не тем, что вы успешны в Боге, а наоборот обратно. Почему ревность? Почему? Потому что за годы наших отношений я, надеюсь, понял, что я люблю вас для себя. Я не знаю, может, вам это еще непонятно. Ну, в первую очередь, потому что я должен сам понять, что я кого-то люблю, а не только кто-то мне говорит об этом. Ой, мы так чувствуем, что ты нас любишь. Под вопросом, можно сказать так. Извините, я забыл пароль в свой собственный компьютер. Нервничаю, наверное. И признался на этих днях, что расстроен из-за того, что знаю и вижу ваш потенциал духовный и те возможности, которые вы имеете. Сейчас не идет разговор тех людей, которые недавно пришли в церковь. Понятно, что вы еще не успели раскрыться, не успели еще освободиться каких-то вещей, которые вас беспокоят. Ну а тех верующих, которые уже не год один и не год второй ходят в эту церковь и должны были быть, как я сказал, за эти дни уже летать как орлы, парить. И языком практическим иметь какие-то служения, вести за собой людей. И даже не только быть частью этой церкви, а уже начинать даже, возможно, и свои служения. Потому что по статистике миссионерской, скажем, евангельской, учениками становится уже первые 6 месяцев. А последующие 1,5-2, может быть, 3 года уже становятся служителями. Вы не слышали, да, что я сказал? Я повторю еще раз. Более-менее так проживать еще больше. За первые 6 месяцев, по идее, мы должны стать учениками. За последующие 1,5-2 года, до 3 лет, скажем, что он качается у меня, уши маленькие стали. Аллилуйя. Вы должны стать служителями. То есть вы должны уже вести за собой людей и быть примером для церкви. Но, как всегда, я приезжаю и любовью вашего пастора к вам и воздействие на меня каким-то особенным. Вот, даже мне Таня будет предупреждать, смотри, не попади под это сам подление пастора Лены, потому что она тебя уговорит там быть таким пушистым, мягким. Аллилуйя, что она знает, что я не такой. Вот. Я хотел сказать другое, что я за эти дни говорил, сколько у вас интересных служителей, которые где-то сидят в обозе постоянно. Я постоянно приходя, вижу вот эти пустые ряды. Хотя лидеры в любой церкви, сколько я бы не пытался вспомнить за эти дни, они сидят впереди. Вы только единственная церковь, которая поражаете мне, ваш лидер где-то или растворяется в массе, или исчезает, или вообще как-то так, где-то не видно, они лидер или нет. Такое ощущение, что вы или боитесь Бога, или боитесь ответственности, боитесь принять какие-то себя решения и так далее. Но и другая категория людей, которые смотрят на них, тоже думают, а зачем нам это надо, если тем, кто ходит в церковь, это не надо. Только вот как бы несколько вот новых людей, вот все на меня смотрят и думают, о чем он говорит. Действительно, я могу ее понять, потому что для нее вот мой разговор еще, она недавно в церкви, правильно, да? Для нее многие вещи неизвестны еще, почему так происходит. Но она пошла вперед. А лидеры сидят сзади где-то так, поэтому во время прославления вы не являетесь примером для церкви, потому что никто не видит, не так ли? Во время молитвы вас тоже нет впереди, значит, тоже не пример. Во время разбора слова вы не сидите впереди, не строчите, не пишете, не открываете Библию, подсказывая другим, что она а где-то далеке. Значит, что получается? Вы скажете, я с кем-то другим сижу, но с кем-то другим это все, вся ваша церковь. Из-за этого у меня какая-то ревность. Почему? Потому что мне приходится еще раз и еще раз заходить, я так заметил, на круг. Знаете, как самолет, который не может приземлиться, он делает еще один вираж, ему говорят, допустим, с базы, нет, опять это самое, полигон закрыт. И опять он делает вираж. Так и я, получается, как самолет, который не может приземлиться на правильный уровень отношений с вами. То есть я хотел бы учить вас, как лидеров, как в силе ходить в Боге. Как помазанием разверзать просто стены, разрушать стены неправильных отношений вокруг вас и в жизни других людей. Как исполнять волю Божию в простых и очень сложных ситуациях. Я хотел бы больше уделить своих занятий и своих общений с вами через проповедь и через отношения, как помочь вам стать сильными служителями Бога. Вместо этого начинаю каждый раз, замечаю, уговаривать вас, все-таки стряхните с себя бремя этого мира. Стряхните с себя ваши заботы и ваши нужды. Поймите, что вы уверовали в живого Бога, и Он хочет каждого из нас сделать своими служителями. Не так ли говорит Слово Божье? Это Его принцип, это Его желание. И мы те, кто отслаиваемся, игнорируя отношениями с Богом, отходим от самого Бога. И хождение, как я сказал много раз, в церковь не заменяет и не ставит нас в позицию близких отношений с Богом. Да можно с утра до вечера как бы ходить просто на служение, но при этом не строя в отношении с Богом, не ставя свою жизнь на полигон близких, сильных отношений с Ним, мы откатываемся назад. И когда, как написано в Писании, начавшее духом, заканчиваем опять-таки чем? Плотью. Поэтому у меня как-то даже какой-то такой гнев, раздражение внутри себя. Можете за меня помолиться, чтобы я успокоился сейчас перед проповедью. Чтобы был спокойный такой. Но с другой стороны, я хочу вам сказать, друзья мои, вы что-то заснули. Очень серьезно. Можете не принимать тех, кто недавно пришел в церковь. У вас еще будет такая возможность поспать. А у тех, кто уже давно спит, это не совсем здоровое состояние. Почему? Потому что тогда отсюда два выхода. Или все-таки Господь суверенно просто вас тряханет, но так тряханет, что мало не покажется. Потому что Он любит вас. И понимает, что ваша спячка приведет вас в другое направление совершенно. И Он знает, что вы покаялись, что ходили в церковь, что читаете Библию. Он снова тряханет вас. Или другая ситуация, Он перестанет с вами иметь близкие отношения. Вам всем понятно, что я сказал? Потому что Он не увидит, что у вас есть возможность и способность в этих отношениях двигаться в Боге. А еще хочу попросить сразу прощения у вашего пастора. Не за то, что я сейчас сказал, это было бы неправильно, что ты говоришь, что он просит за это прощение. Лучше не говорить было. А то, что как бы я немножко поумничал в самом начале служения, придя, было еще не мое время, чтобы я начал там умничать и говорить, там, хочу, чтобы, допустим, там брат Игорь стоял в зале, допустим, чтобы там никто не ходил, не суетился, не было вот там в кулуарах больше людей, чем в зале и так далее. Я хотя понимаю, что, может быть, кому-то нужно в туалет сходить, я понимаю, что... Кому-то нужно по каким-то другим проблемам встать, может, из-за детей. Это я все понимаю. Но неправильно, когда в церкви массовка, вот в других местах. Интересно, что такое бывает в разных церквях. Я сталкиваюсь с этим. Но в тех церквях меня это как-то не сильно бадрит. Ну, как я есть, ну, есть себе. А у вас я все-таки к этому не могу не просто пройти мимо. Меня это беспокоит. Почему? Потому что я люблю вас. И хочу, чтобы вы были успешными в Боге. Потому что этого хочет Господь. Не, это не мое сумасбродное решение. Вас любит Бог. Но единственное, почему я попросил прощения, потому что то не было мое время, а вот сейчас мое время. Потому что передам мне микрофон и авторитет, я имею сейчас власть в духовном мире, говорить и делать то, что мне Господь говорит. Аминь. Можешь сказать на это? Поэтому сейчас я могу это сказать. И прошу, не обижайтесь на Игоря, я попросил его лично, чтобы кто-то там будет ходить просто праздно шататься, чтобы он тут попросил. Сам не хочу, чтобы он там находился. Из-за этого начал разговор. Чтобы он там не был, чтобы не тратил свое время драгоценное отношение с Богом в той комнате, а здесь был. Но с другой стороны, прошу вас, не создавать там никакие разговоры, никакие дела, ни все остальные. Все разговоры во время служения должны быть вне церкви. А если вы пришли в Дом Божий, откройте ваши уши и ваше сердце на слышание чего? Слова Божьего. Молодцы. Итак, у меня сегодня одна из интересных тем, но прежде я хочу все-таки, там я помню, даже во время служения мне позвонила в один из день, передает мне привет. Вам привет от моей супруги. Она любит вас, помнит и благодарна вам за то, что вы не остаетесь как бы безучастными к тем нуждам нашего служения, которое мы проводим на Украине с детьми из детских домов, с бездомными детьми, и с тех, кто попали в трудные ситуации, сейчас находятся, возможно, в СИЗО или даже уже получили какой-то срок и так далее. Поэтому спасибо, спасибо, что вы поддержите и помните, что как христиане мы же не только для себя, а для того, чтобы помочь другим людям. И моя личная благодарность вам также за это. И также привет вам передает пастор Сергей Украинец. Он помнит, был у вас уже неоднократно. Вы знаете, кто такой, да? Массачусетс. Он также, я с ним разговариваю на днях, и он говорит, ты где будешь? Я буду у пастора Лены в Детройте. Он говорит, пожалуйста, передавай от меня привет. Вам привет от этого пастора. Благословение вам. Итак, откройте, пожалуйста, 3 Иоанна, 1 главу, 2-3 стихи. Третье послание апостола Иоанна, 1 глава, 2 и 3 стих. Я на занятии говорил, и сейчас повторю, пожалуйста, берите в Дом Божий Библию. Я понимаю, что спасибо за новую технику. У нас здесь сидит Людочка, которая может сейчас через несколько мгновений показать это вот здесь на экране. Но экран, который светится вот здесь, интересно, не заменит все равно ваше отношение к Слову Божьему. Вы со мной согласны, друзья? И отношение к Слову Божьему – это, в первую очередь, та книга, которую Бог вам дал. Святое свое письмо. И любовь к Слову – это любовь также к Богу. Потому что в послании Иоанна, только не в этом, а в Евангелии, написано, что Слово стало Богом. Не так ли? Во плоти на земле. То есть Христос и есть это Слово. Если вы любите Христа, то вы должны по идее любить Его Слово. Иначе будет какая-то несуразица. Вы любите Бога, но не любите Его Слово. А это послание должно быть 3 Иоанна. Я сказал, все правильно. Вот. Я сказал про Евангелие. Поэтому, пожалуйста, берите собрание Слова Божие. Сейчас уже многие, я говорил на днях тоже, методы использования слова, это может быть и как и в компьютере, как и в iPad, или еще в каких-то, в телефоне даже. Как бы ни было, только используйте слово, хорошо, не сидите праздно на служении. Потому что то, что вы не только читаете, не только видите, а то, что потом идет с вами домой, очень важно. Потому что вы отмечаете места Писания, потом приходите домой, и по идее, как говорят во всех церквях, вы должны это слово разбирать еще раз. Все меня слышат, да? Не просто однажды послушаю, потому что я гарантирую, через два дня вы забудете детали хотя бы. Может быть, общие схемы вспомните, а детали забудете. Как неплохо было бы все-таки вам, в вашей молитвенной жизни, в ваших отношениях, вернуться и прочитать еще раз, что это было. Потому что это, как написано в Писании, напоминание вам помогает вам дальше строить ваши дальнейшие отношения с Богом. Почему? Потому что слово, высвобождающееся на служение, не только имеет отношение вот к этому времени и к этому месту. Многие вещи, которые Бог говорит, они вам понадобятся через неделю, а может быть даже через год. Все меня слышат очень внимательно. То есть имеется в виду, вы сегодня просто слушаете и думаете, а вроде бы не сейчас, вроде бы не ко мне. Как я сказал, вот люди, которые недавно покаялись. Я сегодня многие вещи буду говорить уже к тем верующим, которые давно в Боге. Но для них это важно, потому что через какое-то время они тоже будут уже в Боге длительное время. И им нужно будет это слово еще раз вспомнить под действием Духа Святого, для того, чтобы оно не позволило им просто уснуть, отклониться от истины Божьей или делать те вещи, которые Богу противны. Хорошо? Поэтому, пожалуйста, приходите в Дом Божий, всегда берите Библию. Еще неплохо, если у вас все-таки есть ручка, карандаш или еще что-то, чтобы вы могли записывать. Потому что Писание говорит, не полагайся, что на разум свой. Не потому, что он плохой разум, но просто он еще недостаточно богат настолько, чтобы все, что сказано, запоминать и потом цитировать или трактовать как правильно. Итак, вы нашли 3 Иоанна. Естественно, первая глава, там долго глав, не надо много искать. Второй, третий стихи. Написано у вас, если у меня, следующее. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Это можно прямо в Библии подчеркнуть. Писание сразу говорит нам, чтобы наша душа преуспевала. Хороший как раз критерий, чтобы все остальное было так, как у нашей души. У нас обычно другой план действий. Что в нашей душе, никто не знает, покрыто все туманом и закрыто от глаз внешний. Только я даже бывает не хочу туда смотреть. А вот все остальное я пытаюсь выдвинуть на первый план. Что все остальное должно у меня преуспевать. Но Писание переворачивает эту интересную горку совсем по другому сценарию. То есть преуспевание души является одним из важных элементов, от которых должно все остальное строиться. Потому что проблема во всех остальных сферах жизни зависит в первую очередь от того, что находится в нашей душе. Тот может согласиться сказать аминь. Это нам важно. И дальше апостол продолжает. «Ибо я весьма», следующий, третий стих. «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». Вот это интересный момент, о котором я хочу сегодня говорить. О твоей верности, как ты ходишь в истине. К сожалению, даже в церквях мы не можем найти примера, как люди ходят в верности. И еще меньше у нас сокращается количество людей, которых мы знаем, которые ходят в чем? В истине. Хотя от этого зависит, насколько преуспевает моя душа. Душа не преуспевает от того, что я умею строить гримасу и улыбаюсь. Или не от того, что мне все устраивает и мне все нравится. Преуспевание души, когда можно дать характеристику человеку, что у него мы можем видеть верность в том деле, которое ему доверено. Верность хотя бы, как христиан, мы понимаем, в отношениях с Богом. Если Бог что-то просит от нас, мы верные. Нас не нужно уговаривать приходить в отношения с Богом. Нам не нужно уговаривать приходить на молитву. Нам не нужно уговаривать приходить разбирать Слово Божие. Потому что верность подразумевает, что мы ходим туда не по принуждению, а по желанию нашего сердца. Скажите тоже на это. Аминь. Нас не нужно уговаривать и просить об этом. Потому что верность начинается с малого, вы знаете. Трудно и напрасно просить от человека быть верным в больших вещах, если он малым что? Не верен. Помните, когда, если вы кто-то читал Писание, когда избирали служителей, один из критериев выбора служителя был какое слово? Чтобы оказались верными. Правильно, пастор? Чтобы были верными. Если вы не верные Богу, извините, я так брошу вам такой еще один вызов, Бог ничего вам своего не доверит. Почему? Потому что через какое-то время вы бросите и не будете делать то, что Бог вам доверяет. Поэтому думаете, а зачем мне нужно Божье? Нет, нет, друзья, вы не поняли тогда отношения с Богом. Бог хочет нам доверить весь свой мир. Он пригласил вас в свою семью, не только чтобы ходили вы в церкви и сидели на каком-то месте. Он хочет открыть перед вами огромное многообразие того, что Он приготовил для вас заранее, намного раньше, даже того времени, когда вы еще родились. Скажу еще дальше. От создания мира приготовлена была ваша участь, что вам надлежит сделать во имя вашего Господа. И там не было записано сидеть просто на каком-то месте в церкви. Или даже иметь Библию. Намного больше. Но оно не приходит в нашу жизнь, потому что мы не хотим проявить в Боге нашу верность. Но и верность тоже не начинается просто с желания что-то делать для Бога. А начинается с хождения, в чем написано? В истине. Потому что истина может помочь нам стряхнуть с себя все то, что мешает нам быть верными, мешает нам быть последовательными. И, к сожалению, очень много верующих, приходящих в церковь, играют опасные, смертельные игры, о которых я сегодня буду говорить. Которые разрушат и разобьют нас полностью. Даже после того, как мы когда-то покаялись и ходили в церковь. Потому что отношение с Богом – это не какой-то один момент, который, возможно, просто каким-то образом поменял нашу жизнь. Но это жизнь, которая изменяется, состоящая из моментов, но в постоянном процессе. И намного больше от нас Бог требует, чем просто каких-то желаний проявить себя в каких-то делах. Ну, этого мало. Кто-то, может, себя проявил в одном служении, кто-то в другом служении. Но верность не измеряется не только, что ты что-то сделал и потом оставил это дело, а что ты ходишь в истине, и поэтому Бог от тебя может требовать верности. Вы услышали эту фразу? И хождение в истине именно дает нам силу исполнять волю Божью. Потому что без истины вы не можете служить Богу, потому что Он есть истинный, не так ли? И нет в нем ничего такого, что не истина, как бы вы ни пытались к нему подстроиться. И сколько люди безбожные, неверующие пытались в нем найти не истину, в нем этого просто нет. Потому что Он и есть истина. И Слово Его, что также истина. И непокорение Слову, это непокорение чему? Истине. А непокорение истине, это непокорение кому? Богу. Я бы хотел бы дальше двинуться этому месту немножко дальше, поэтому для меня очень приятно было то, что я начал разговор с того, что вы вызываете у меня хорошую ревность такую вот. То есть я бы мог бы сказать бы, ладно, не хотят, не думают, игнорируют, пропускают. Ну, проговори как лектор какую-то проповедь им, расскажи, просто порадуй их. Но. Вы знаете, если мне было безразлично ваше бытие, так скажем, ваше пребывание, ваше движение, возможно, я и стал бы просто лектором из общества знаний библейских. Приезжал бы, рассказывал бы какие-то интересные моменты, ставили мне графинчик, пил водички и ушел с вашего служения. Но я знаю, насколько вы куплены дорогой ценой. Вы знаете, цена этого поступка в чем? В крови Иисуса Христа. Бог пришел на эту землю, чтобы умереть за вас. Не для того, чтобы вы потом просто пользовались этим для своих угод, а для того, чтобы вы стали Его полностью и целиком. И чтобы через вас Его имя было прославлено. Вы понимаете об этой задаче? Если Бог хочет такого, то вы должны поднять планку выше просто вашего обыденного пребывания в Боге и ваших каких бы так общих пониманий о Боге. Но я еще благодарен за вот эту ревность, потому что эта ревность толкает меня писать проповеди. Серьезно. Я признался перед вами на этих днях, кто был на занятиях, что все, что выходило за эти два дня из моих уст, и все, что было записано у меня в компьютере, это то, что Бог мне дал, благодаря тому, что я, когда готовился, видел вас, думал о вас, представлял вас, ревновал о тех, кто сидят и кормят только задних постоянно, даже не хотят из обоза этого вылезти. Приходила какая-то особенная страсть, и хотелось даже как-то так взять, тряхануть хорошо. Такие вещи, как-то меня это беспокоило. Но с другой стороны, оно толкало меня, Господь, а что ты хочешь этим людям сказать еще раз, почему они это не понимают, вот это не понимают. Понятно, что я знаю, что я больше Бога это не сделаю, только благодать может, Божья может открыть двери. Но есть также, кроме благодати, наше решение. Помните об этом? Благодати было бы недостаточно, хотя она излилась, вы знаете, еще 2000 лет назад. Помните об этом? Бог излил благодать, но не все люди с момента излития благодати до сегодняшнего дня приняли Христа. Вы помните об этом? Вы знаете об этом? Хорошо, что знаете. Это значит, что благодать это недостаточно. Не потому, что благодать у Бога какая-то маленькая, слабенькая, немощная, но она сильна проводить чудеса в нашей жизни. Потому что все наши отношения с Богом только по благодати, не так? И я благодарю благодать, которую Бог мне дает, чтобы я писал какие-то вещи для себя и для тех людей, с кем я хочу поделиться. Но есть еще также решение. И без решения благодать будет в вашей жизни немощна. Повторю, без вашего решения благодать в вашей жизни будет какая? Немощна. Хотя она сильна изменить даже горы, не так ли? И свергнуть начальство и власти, упростить многие моменты, неправильные законы, неправильное положение, перевернуть весь мир. Ее достаточно, у нее есть такая сила, но она будет немощна, потому что если нет людей, которые способны эту благодать высвободить и исполнить волю Божью. Итак, кстати, влияние демонического мира, греха или проклятия, каждый из нас пришел к Богу с искалеченной душой. Этому я посвятил два занятия. Я бы не очень хотел сегодня повторяться в этом, но желающие, как сказал ваш пастор, могут прослушать записи. Почему? Потому что там не только сказано, прошу прощения, а проблема, которая есть в нашей жизни, там дано также и решение, которое мы можем с вами использовать. И вот под влиянием наша как бы душа, того, что я перечислил раньше, мира, греха, проклятий, потому что они прошли через жизнь каждого из нас. Нет ни одного человека, который грех не коснулся, нет ни одного человека, на который демонический мир не воздействовал, и нет ни одного человека, в жизнь которого в той или иной форме не пришло проклятие. Все со мной здесь? Спасибо. А пытается применять душа наша свои усилия, даже придя к Богу, в угоду как бы своих желаний и какого-то внутреннего удовлетворения, ей хочется, ну, как бы освободиться самой, самостоятельно. И, естественно, через какое-то время все эти попытки становятся тщетными, как бы мы ни старались. И что получается с верующими? Они как бы еще больше загоняют себя в угол. Будучи в миру, руководствуясь своими желаниями, потребностями, будучи заложниками, скажем, даже сказать, грубо скажу, рабами. Это не опасное слово, почему? Потому что Писание об этом говорит много раз. Вы рабы греха. Это говорит о людях, которые не обновились в Господе, которые принесли кучу проблем. И вот, будучи рабами, мы были в большой зависимости. Эта зависимость связала многие образы нашего мышления, поступков, решений, желаний и так далее. И на этом можно было бы остановиться. Почему? Потому что мы обвиняем общество, в котором мы живем. Мы обвиняем условия, в которых мы находимся. Мы можем обвинять обстоятельства, которые пришли в нашу жизнь через наши семьи или через то, где мы и в чем находились. Но как бы мы ни пытались найти козла отпущения, решение всегда было за нами, не так ли? Мы с вами те, кто решаем. И вот когда мир принес через отношения неправильные в наших семьях, в наших домах или, допустим, на улицах, демонические такие влияния, мы стали заложниками, и выйти из которых мы просто не можем сами. Вот почему Господь, понимая это, послал своего собственного сына, чтобы он пришел и помог нам. Но когда он пришел в Духе Святом, в силе, он все равно не навязал эту свободу ни одному человеку. Он ходил между людей все эти годы. Он проявлял себя в той или иной форме. Слышите внимательно все меня? И люди видели чудеса, видели силу его, видели могущество, спасибо. Видели привилегию, которая была дана ему свыше. Потому что даже фарисеи, которые спорили, не хотели, не говорили, мы видим на тебе печать Божью, на тебе сила Божья. Они это не могли спорить, они не отказывались в этом. Но принять эту силу они не могли, по разным причинам, и одна из них, потому что их души были связаны. Хотя они знали закон, они знали библейские положения, они жили, как они понимали, по Божьим принципам. Но принять благодать, принять силу от Бога они не могли. Они спотыкали в собственных мыслях, в собственных желаниях. И поэтому, когда мы покаялись с вами, перехожу уже в наш день сегодня, молитва грешника, этим мы не только признали, слушайте внимательно, что грех живет наш, и наша сущность греховна. Но смотрите очень внимательно, сейчас обратите внимание, что я сейчас добавлю. Но и образ жизни нашей также греховен. Вы поняли разницу? Мы только вчера здесь молились за одну сестру, которая, уже можно сказать, сестра, но потому что она ходила в гости, и вчера она покаялась в конце занятия. Слава Богу за это. И пастор Лена говорила, что такое, значит, молитва грешника. Знаете, о чем я говорю, да, молитва грешника? Ну, когда мы приходим, признаемся, что, в первую очередь, мы грешники, не так ли? Вот, и дальше мы принимаем Иисуса Христа своим Господом. Это называется молитва грешника. А ей было трудно понять, действительно, я понимаю для нее, для многих нас, что мы греховны в своей натуре. Что наши поступки несут зло, если мы не откроемся пред Богом. Все меня понимают, о чем я говорю? В той или иной форме. Может, не то страшное зло, что мы убиваем, крадем, или, допустим, воруем какие-то вещи у других людей. Но на зло почему? Потому что вне послушания Богу мы не можем нести добро. Все услышали эту мысль? Хотя мир старается это доказать. И многие люди не каются, почему? Потому что считают себя, что они хорошие, не так ли? Что они делают добрые поступки. Вы меня все слышите, да? И мы так думаем, что так можно по таким критериям соизмерять себя с этим миром. Но так мы не можем соизмерять с этим миром. Почему? Потому что человек не только в своей сущности греховен, не только потому, что он все время грешит, а что дальше сказал, что образ жизни нашей также греховен. И когда мы покаялись, это не признало, что теперь, да, я грешник. И теперь, когда я Бога принял, теперь я больше не грешник. Но я живу по-прежнему по тому образу жизни, которым я жил и до того, как я покаялся. Вы не потеряли мою мысль, нет? Ну, то есть имеется в виду, что сама молитва покаяния, кажется, не делает такого фурора, что теперь мы стали жить совершенно по-другому, хотя у нас и в песнях, и в молитвах, и в провозглашениях, и даже те слова, которые говорил сегодня пастор, мы новые, да? И хорошо это принять, мы другие. Хотя, если посмотришь на нас очень внимательно, мы ничем не отличаемся от тех людей, какими мы были до этого, и от тех, кто нас окружает, которые совершенно неверующие люди. Значит, критерий не только в том, чтобы я признался, что грех заключается не только в наследственных нашей линии от наших прародителей, а в том также, что он заимствован и принят нами сознательно из этого мира. Повторюсь, я, может быть, быстро сказал. Что грех не только в том, что ваши прародители грешили, и никто из ваших родителей в свое время не покаялся, не раскаялся пред Богом и не сказал: «Господь, поменяй меня и всю мою семью, и моих последователей», то есть детей и внуков. Что до вас прародители ваши грешили, так? И грех поэтому по наследственной линии перешел к вам. Но этого недостаточно просто того, что понимать, что из-за того, что они грешили, я поэтому грешник. Потому что об этом только можем виноватым делать Адама и всех, кто были до нас. Но огромная часть проблем, которые пришли в нашу жизнь, заимствованы нашим собственным решением уподобиться миру, в котором мы живем. Мы сознательно грешили, потому что считали то, что мы делаем, нормальным и правильным. С этим можно согласиться? Может, вы сейчас боитесь согласиться с этим? Но вы делали и, возможно, даже делаете вещи, которые противоречат Слову Божьему. Но считаете, так как потому, что другие это делают, будучи членами вашей семьи, ваши знакомые или друзья, и вы это делали раньше, и с вас как бы не было взято какие-то там дивидендов с этого, никакого наказания не следовало, не приходили жесткие какие-то последствия, а может быть даже приходили, но вы не понимали, что именно от этого пришли проблемы, то вы инкриминировали, что это как бы нормально. И это нормально стало настолько вашим, что когда сегодня пришел в вашу жизнь Бог, и вы его приняли как Бога, система вашего веропонимания, ваши критерии и принципы, по которым вы жили, они не поменялись. Поэтому называть нас новым творением абсурдно. Потому что новое творение – это человек тот, который живет совершенно по другим критериям и по другим принципам. И для нас, даже верующих, такие люди могут быть изгоями, как в свое время Иоанн Креститель, потому что он ненормальный, и такие люди сегодня ненормальные, потому что они ставят Бога на первое место, а не мир, который мы любим, на второе. Вы меня услышали? Для многих из нас мирские принципы стоят важнее, чем Божьи. Потому что если нахожу себе объяснение, почему не хожу на молитву, почему не хожу на разбор слова, значит, мирские желания, морские дела мои стоят в большем плане и в большем положении, чем мои отношения с Богом. Кто-то может сказать на это аминь? И это факт. Поэтому простили ли мы себя за то, что мы грешили? Нет, конечно. Задам такой интересный вам вопрос. Был ли у вас такой момент в вашей христианской жизни, понимая, что грех вам пришел от других людей? Потому что людям трудно принять, что дети греховные в своей сущности. Кажется, дети такие безобидные, они точно не могут грешить. Это уже взрослые люди грешат. Но к детям приходит по той же линии родословной тоже грех от их прародителей. Автоматически. Все меня слышат, да, внимательно? Что нам нужно простить нас за то, что мы грешили. Давайте скажу дальше усугубить. Простить наших родителей за то, что они грешили. Были у вас такие молитвы? Думали бы о том, что действительно, что когда мы не прощаем за эти вещи и себя или других, то мы как бы этим имеем для себя аргумент, который можем доказывать. Но это же не моя проблема. Простили ли мы те решения, которые мы принимали и по-прежнему принимаем? Потому что если мы не приносим прощения, Если мы не освобождаемся от этого действительно своим здравомыслящим пониманием, то получается то, что мы делали и сознательно делали в нашей жизни, становится по-прежнему нашим. Вы поняли, да? Что если мы от этого не отрекаемся, это по-прежнему наше. Потому что Бог ничего от нас, слушайте внимательно, нашего не заберет, пока мы от этого не отречемся. Вы можете знать о Боге. Можете ходить в христианскую церковь. Даже могли покаяться. Или каяться в свои какие-то отступления, которые так красноречиво бросаются вам в глаза. Но если образ жизни у вас по-прежнему соответствует образу жизни вашего мирского человека, который был когда-то, и он не поменялся, и вы не признаете себя, что вы часть того образа жизни, которым вы живете, и вы ответственны за ваш образ жизни, то проблема, которая была, она так и остается с вами. Даже когда вы много раз уже говорили в церкви, что я новый. Само провозглашение не имеет силы, пока после этого не будет конкретных действий. Это понятно? То есть должны быть действия, подтверждать то, что вы заявили. Сказать, что я христианин, но живу как мирской человек, абсурдно в своем понимании, не так ли? Потому что христианин – это не тот человек, который приспособился в церкви и приспособился в мире. Христианин – это тот человек, который живет так, как живет Христос. Похоже на него. Если вы похожи сегодня на мир, значит, между вами и Христом большое расстояние. Поэтому по многим верующим почему-то говорят, что они как грешники, да, как неверующие. Это комплимент? Я не думаю. Я думаю, это, естественно, такая фактическая картинка, на которой можно акцентировать внимание. Поэтому откройте, пожалуйста, Луки 16 главу. Луки 16 главу. Итак, хочу добавить вам следующую фразу здесь. Что осознание греха и развращенности общества недостаточно до тех пор, пока мы не примем решение не жить по принципам и устоям возрожденных отношений с Богом. Если мы живем по-прежнему по принципам старой нашей семьи, или так, чтобы членам нашей семьи не было как бы на нас смотреть как-то так зазорно, что мы какие-то другие, мы хотим быть такие, как все остальные, потому что мы уже жили в таких устоях, будь это муж и жена, будь то родители и дети, будь то братья и сестры, еще кто-то, бабушки и дедушки, не знаю, кто бы это ни был. Мы пытаемся перед ними выглядеть как бы правильными, какими мы были всегда, потому что они пытаются нас укорить в том, что теперь какие-то вы стали неправильны, если вы пытаетесь сделать правильно. Не так ли? И этим мы отговариваемся и пытаемся сходить на те вещи, которые делал мир, и которым делают даже наши родственники сегодняшний день, наши знакомые, потому что думаем уподобиться им, чтобы они не вызывали какую-то оскомину по отношению к нам, чтобы нам было с ними проще и легко в том, чем мы делали раньше. Но этим мы отворачиваемся от Бога. И тут написано у вас в Луке 16 главе, в 13 стихе следующее. «Никакой слуга, я думаю, что вы знаете это местописание, хотя бы некоторые из вас, не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет преусердствовать, а в другому не родить. Не можете служить Богу и Мамоне». Так написано? Большинство из людей, с которыми приходится сталкиваться в церквях, почему-то пытаются доказать обратное писание. Что, как бы, работая на два лагеря, они думают, что у них получится. Хотя Писание – это слова Иисуса. Он сказал, не получится. Если будете любить мир, скоро в нем и окажетесь. Потому что будете не родить ко мне, другими словами. А будете заботиться о том, что в этом мире. И поэтому, когда в церкви приходит пастор и пытается объяснить заботе этого мира, насколько она сильна, тяжела, объемиста, тяжело носимое, что нужно это делать, поэтому не взыщи, если я не буду ходить на какие-то дополнительные служения. Прости, но я не смогу. Что вы пытаетесь объяснить? Что то, что вы любите вне Дома Божьего, вне отношений с Богом, для вас более важно, чем ваши отношения с Богом. Так я хочу сказать такую вещь вам. Вы можете уговорить вашего пастора. И она под действием жалости как бы к вам, понимания вашего. Вы же так раскраски такие делаете красивые. Знаете, помните, в детстве мы рисовали там формы, там их разукрашивали. Вы такую картинку разукрасите, что пастору ничего не остается. Ну да, ну надо, ну конечно, ну работайте, ну делайте, ну трудитесь, ну обеспечивайте, ну ездите и все остальное. Она согласилась. Но я хотел бы посмотреть бы на Бога, как бы вы его укатали бы. Как бы он согласился. Зная свою истину, зная, что он сказал, что вам нужно делать, зная принципы, которые он положил в своем писании, что больше всего вы должны любить его, что больше всего должны дорожить отношения с ним, что больше всего пребывать в его слове, что больше всего молиться ему, что больше всего участвовать в служениях ему. Но вы этим игнорируете, потому что думаете, то, что я люблю в мире, для меня более важно. Вы думаете, его уговорить? Никогда вас не удастся. Даже не пытайтесь и не пробуйте. Потому что он имеет ревность. Знаете, что Бог наш ревнитель? И любит до ревности. Это то же самое, когда вы любите другого человека, говорите, что вы его любите, но все время проводите вне его. Вы со мной здесь? Вы любите мужа, жену, детей, все остальное, но все время у вас, и вы объясняете детям, я бы с удовольствием с тобой поиграл бы, но мне нет на это времени, у меня столько дел, столько забот, для чего тогда вы создали семью? А теперь говорите Богу, Бог мне дал семью, у меня есть дети, у меня есть муж, жена, я им уделяю время. Ребята, подождите, если Бог дал, то он может забрать, не так ли? Чего замолчали, мои дорогие? Так написано в Слове Божьем. Бог дал, и Бог что? Забрал. Он имеет силу. Если вы будете ему объяснять, что вы не делаете только потому, что ту ношу, которую он на вас сложил, она тяжела, и у вас нет возможности общаться с Богом. Потому что если хотите благословения в вашей семье и во все дела, они у Бога, они в этом мире. Помните об этом? Когда у вас проблемы, вы, конечно, прибегаете в церковь, просите, Господь благослови, Господь помоги. Но Господь зерцеведец, он смотрит не только на дела ваших рук, он смотрит на ваше сердце. Если в этом сердце нету места для отношений с ним, нету любви, нету признательности, нету посвящения, нету жажды проводить с ним время, значит, мы юродивые дети. Вы меня слышите внимательно? Значит, мы те, кто этой любви недостойны. И много притч у Иисуса, где он посмотрел, попытался помочь, оказать влияние, не хотели, пожал руку и пошел кто? К другим. Так написано в Слове Божьем. Я ничего нового не придумал. Или вы забыли такие места Писания? Лучше, может быть, о других людях это сказано. Нет, сказано о нас. Откройте, пожалуйста, 2 Петра. Вторую главу. К сожалению, в угоду неверующих друзей, неверующих родственников, неверующих сотрудников, неверующих знакомых, покаявшиеся люди вновь и вновь опять возвращаются в те же проблемы, из которых хотели бы, чтобы их Бог освободил. Писание так, можно сказать, грубо говорит, блевотина. Знаете такое слово блевотина, да? Но это не мое слово, сейчас мы его прочитаем. Мы нашли 2 Петра, 2 главу, да? 20 и 22 стихи. 21, 22. 20, 21, 22. 2 Петра. Ибо если, избегнув скверн мира сего, я хочу, чтобы вы нашли. Давайте найдемте. Нашла? Туда. А, отлично. Отлично. Хотя бы, если вы не взяли, это на сегодня только такое разрешение, но берите Слово Божие с собой. Я хотел бы даже, чтобы вы подчеркивали в Слове некоторые мысли, которые сейчас я хочу на них сконцентрировать ваше внимание. Смотрите. Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, здесь останавливаюсь. Оказывается, согласно слову, можно избегнуть то, что оскверняет нас в мире, через что, скажите мне, пожалуйста? Я ничего нового не сказал. Вы читаете в вашей Библии, что написано? Это Бог сказал. Это не приезжий проповедник сегодня. Значит, можно освободиться от этого мира, не в угоду играя сделку с этим миром. Потому что если вы играете сделку, скверна останется на вас. Вы со мной? Что такая тишина? Вы слышите, о чем я говорю? Она останется на вас. Только через познание, что Господа и Спасителя. Значит, Бог хочет, чтобы вы познавали Его. И для этого Он уделяет вам жизнь вашу. Вы живете не для ваших работ. Вы живете не ради ваших только семей. Мы все купленные дорогой ценой, теперь принадлежим Господу. Кто это понимает, скажите аминь. И теперь наши жизни Ему принадлежат. И от Него идет исчисление нашего временного цикла, недельного графика и почасовых вариантов. Мы у Него спрашиваем, что надо делать каждый день и каждый час нашей жизни. Он распорядитель этим временем. И у Него власть над вашей жизнью и вашим здоровьем. Помните об этом? Потому что когда вам плохо, вы бежите к кому? К вашим друзьям, родственникам? Или бежите к Богу? Надеюсь, что к Богу бежите, правильно? Потому что родственники могут приложить там какой-то пластырь, друзья посоветуют какую-то микстуру, обычно настоянную на спирте, правильно? Чтобы полечало еще какие-то вещи. А Бог предупреждает, что у него другое лекарство. Без спирта. Без каких-то эфемерных желаний этого мира. Чистое. Но освобождающее вас раз и что? Навсегда. А не из болезни в болезнь. От проблемы к проблеме. И так дальше читаю. Опять. Видите слово опять? Видите слово опять? Что делает опять? Запутывается в них. И дальше какое слово написано? И побеждается чем? Ими. Что ими? Чем запутывается? Вот той скверны, от которой Господь хотел нас освободить, не так ли? И смотрите дальше, что написано. То последнее бывает для таковых что? Хуже первого. То есть, если человек не хочет меняться, так лучше бы он в церковь и не приходил. Так говорит Писание. Потому что придя в церковь, услышится, может быть, краем уха, что есть изменения в Боге, что Бог есть план для нашей жизни, что у Его Слове истина, нужно эту истину знать, познать Его Слово, познать Его и жить так, как Он хочет. Я это игнорирую, то есть я живу снова по страстями этого мира. То лучше бы я не приходил в церковь, потому что тогда последствия от моего уже активного противления Богу, то было пассивное противление, потому что о Боге я не знал. Я жил по стихиям этого мира, делал, как все остальные люди. Это была пассивная форма противления Богу. Но придя в церковь, став ее членом, зная и слыша об истине, не выполняя, мы становимся в какую? Активную фазу противления Богу. Так говорит Писание? Хорошо. И читая дальше. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается поверная пословица. Пес возвращается на свою блевотину. И смотрите, интересно, и вымытая свинья идет опять куда валяться? Грязь. Друзья, действительно, мы можем создать себе действительно свинью в этом понимание, если слушая, приходя на служение, так не можем понять, для чего Господь нас избрал, для чего Господь нас призвал. Вы не избрали Бога, Он избрал вас. Он призвал, потому что у Него есть план для нашей жизни. И нежелание этот план познавать, нежелание строить эти отношения с Богом может подвести нас к такой свинье, как бы, что Бог вытаскивает нас из грязи, мы все равно в нее что? Обратно возвращаемся. В угоду себе и своей семье, не так ли? Смелее. Опять же, каких-то близких, родственников, друзей. Может, товарищей, которые приходят и над вами подшучивают. Что, фанатик, что ли? Ты что здесь, влюбился в Бога? Ты что, больше всех надо? И мы на таких обращаем внимание. Обращаем внимание? И через это мы игнорируем просто вообще нашими отношениями с Богом. Служение Господу. Потому что, мне кажется, мы служим этим людям, но вместо того, чтобы их убеждать и приводить к Богу, мы становимся такие, как они. Потому что они считают, что они знают истину, а мы ее не знаем. Тогда во что мы и в кого мы уверовали? Если мы уверовали в живого Бога, только у Него истина. Нет истины в этом мире. Послушайте дальше, скажу фразу. Нет истины в ваших членах семьи. Нет истины в ваших друзьях. Вы не прослушали мою мысль, нет? Нет в них истины. У кого только истина есть? Только у Бога. Поэтому от Него мы учимся. От Него мы познаем. На Него мы хотим быть подобными. Если хотите подобны на ваших друзей, грош цена этому. Дьявол этим испытывает нас, посылая в нашей жизни, в наше общение таких людей, которые лукавые, исковерканные, действительно, с бредовыми мыслями, демоническими мыслями, они обрабатывают вас. Для чего он это делает? Потому что если они обрабатывают вас, значит, есть за что зацепиться. Не так ли? Смелее. Они приходят, потому что знают, что вы слабы в этих вероисповеданиях своем. Слабы в ваших отношениях с Богом. Вы боитесь близких отношений, вы боитесь изменяться, вы боитесь расти в Боге. Поэтому вам кажется, что если будут ваши друзья такие, как вы, а вы как ваши друзья, то эти вопросы решатся. Нет вопросов не решаться. И вы вместо того, чтобы приближаться к Богу, от Него будете что делать? А заявление, что так живут все остальные люди, включая даже тех, кто ходит в церковь, я скажу даже больше, не то, что не защищает нас, но и также не оправдывает, а наоборот, обвиняет. И могу сказать следующее. Мы сами выносим себе приговор этим. Откройте Галатам 5 глава 24 стих. Галатам 5 глава 24 стих. Итак, уподобиться на людей, ходящих в церковь, которые не растут в Боге, которые не изменяются, не обновляются, приносит намного большую проблему в нашу жизнь. То есть этим мы сами выносим себе приговор, что мы сознательно отступаем и грешим пред Богом. Потому что Галата 5 глава, 24 стих говорит следующее. Но те, которые Христовы, я часто слышу, люди верующие, я Христов. Так вот написано, те, которые Христовы, что сделали? Распяли плоть со страстями и похотями. Те, которые Христовы, они не могут, Христовы, уподобиться этому миру. Они не собираются на него быть похожими. Они совершенно не хотят ничего общего иметь с этим миром. Потому что знают, что много раз Писание предупреждает о том, чтобы мы с этим миром не общались. Не так ли? Чтобы отделили себя от этого мира. Поэтому дьявол, когда посылает нам делегатов с этого мира, он нас проверяет. Бог позволяет это делать. Знаете, почему позволяет? Чтобы вы испытали себя. Вы тут со мной? Чтобы вы увидели, что к вам это не прилипается. А если прилипается, вам нужно об этом задуматься, об этом начать молиться. И прийти так к пастору и сказать: пастор, у меня проблемы. На меня влияют мои неверующие родственники. На меня влияют мои неверующие друзья. На меня влияет то, что мир вокруг меня. На меня влияют многие обстоятельства. Помоги мне, пожалуйста. Какие зоны моей жизни по-прежнему еще не измененные, что на меня это влияет, и я этому поддаюсь. Но мы играем в другую игру. Мы играем в игру. Нет проблем. Я все знаю, я все умею. У меня все получается. Хотя я знаю, и многие видят, и понимают, что у меня не получается. Но я создаю такой ложный имидж. Да все нормально. Ну там что-то, ну сорвался на работе. Ну навздорил там. Ну где-то там проскочило меня. И мне кажется, что все нормально. Ничего не нормально. Даже в бытности вашей церкви. Сколько бывает склок, столкновений между братьями и сестрами. Бывает в вашей церкви? Я что-то придумал. И что это показывает нам? Значит, получается, что мы создаем иллюзию нашей христианской праведности. Потому что она иллюзия, как только какая-то вспышка эмоциональных поступков, кто-то как-то сказал не так или поступил не так, мы моментально из нас поднимается вот это наше эго, которое неизмененное, и говорит о том, что мы еще не обновились в Господе. Я бы тоже, как и вы, наверное, хотел бы обвинить весь мир в проблемах. Но оказывается, даже родственникам недостаточно, чтобы обвинить все. Да, мы родственникам обвиняем. Слышу, много раз люди приходят ко мне, объясняют за то, что делает муж, за то, что делает жена, за то, что делают родители, за то, что делают дети. И в каждом лексиконе у нас такие есть объяснения. Не так, друзья мои дорогие? Но это не объясняет нам выхода из ситуации. За нашу бытность в этом мире мы сами, как я сказал раньше, заимствовали столько проблем, столько их адаптировали, столько их усвоили, что теперь хотелось бы в этих проблемах обвинить других людей, но не удастся. Почему? Потому что за этими проблемами стояли наши решения. Ну хорошо, можно сказать: Виктор, подожди, но они же были мирские. Да, я согласен, возможно, в миру вы несознательно или даже сознательно их делали. Но придя к Богу, по большой букве, отношение с Ним, должно было это закончиться, не так ли? Смелее. Больше не имеет места. И когда вы видите, что это проявляется еще раз в вашей жизни, значит, не все еще сработало, не так ли? Вы наблюдаете хотя бы за собой или только за другими, мои дорогие? То есть Бог нас призвал не смотреть за другими, поручил смотреть за кем? За самим собой. Чтобы мы видели, если у нас что-то есть, где мы раздражаемся, где гневаемся, обостряем какие-то отношения, лезем на рожон, говорим скверные слова и так далее. Это значит о том, что есть еще вещи, которые у нас по-прежнему неизмененные. И в это время кричать, что я новое творение, просто глупо и абсурдно. Нужно, наоборот, открыться перед Богом и сказать: Господь, я еще не новое творение. Потому что если вы не признаетесь в этом, то Бога вы лишаете возможности помочь вам, не так ли? Зачем вы его обманете? Или вы себя хотите обмануть, или других людей? Не надо это делать. Нужно просто сказать: Господь, мне нужна твоя помощь. Потому что рождение свыше дало нам, конечно, возрождение в первую очередь в духе. Но дух не есть все, кто мы есть на самом деле. Я на этих днях объяснял, что личность – это ваша душа. Так как вы воспринимаете мир, окружающий вас, как вы воспринимаете влияние на вас, как бы мерилом этого, показателем этого является ваша душа. Именно в ней, голубушки, проходят все эти страсти. Ваше мироощущение, ваше восприятие, ваше желание быть на других похожи, взять других. Это касается к вашей душе. Дух этим не занимается, это не его работа. Он является проводником воли Божьей и благословения Божьей в вашу жизнь. И на нем не концентрируется Господь и Слово Божие так особо. Оно концентрируется на изменении вашей и моей души. Потому что с нашей памятью, нашими мыслями нужно работать. С нашими чувствами нужно проработать. С нашими решениями Бог хочет, чтобы мы поменялись. Поэтому в Духе пришло начало, открылись двери для того, чтобы Дух Святой мог свободно в вашу жизнь входить. Но Он не остановится в вашем духе, потому что Бога интересует все ваше естество. Ваше тело на небо не пойдет, но пойдет ваша душа. Но она неизмененная не может войти в присутствие Бога. Потому что Он святой, а наши души, если они неизмененные, они еще не святые. Вам понятно? И всякий грех, всякая проблема, которая есть в нашей душе, в чем бы она ни находилась, я говорю, смысле, это может быть в чувствах, в эмоциях, в решениях, в ваших мыслях, где бы она ни затаилась, она не войдет в присутствие Бога, она удержит всю остальную часть вашей души. Может быть, маленькая проблема, в Писании об этом много говорится, может удержать все остальное в вашей жизни. Не так ли? Нету большого маленького греха, знаете об этом? Любой грех разрушает наши отношения с Богом. Любой грех отделяет нас от Бога. Любой грех уводит нас вспять. И, естественно, не приведет нас на небо. Вы понимаете об этом? А любой грех – это любой грех. Сквернословие – грех. Обида – грех. Порабощение других людей, контроль, манипуляция – это все грех. Пускай это не воровство, не убийство, но это грех. И он не хуже, не лучше, чем убийство. Или насилие и так далее. Он все равно разрушает человека. Все понимают мою мысль? Как бы хотелось бы, чтобы в рождении свыше мы все сюда поменялись. Но в нашей душе только открылась дверь, как я сказал. И нам необходимы последовательные шаги в жизни человека, чтобы наша душа начинала реально меняться. Откройте, пожалуйста, Второзаконие, 27 главу, 26 стих. Что я пытаюсь вам сказать здесь, в этом месте Писания? Я, сталкиваясь с верующими, увидел целый ряд душевных заболеваний. Вы слышите, да, что я сказал? Вы ищите, но параллельно откройте, чтобы ваши уши работали в это время. Что такое душевное заболевание? Вижу у верующих нервные срывы. Вы не замечали никогда? Панические атаки замечали у верующих людей? Может быть, не замечали, потому что это в вашей жизни, да, наверное? Депрессию замечали у верующих людей? Хорошо. А паранойю? А истерические нервозы? Конечно, это есть. Там много разных заболеваний, которые имеют отношение не к телу, к душе. Я, хотя на служении, столкнулся с такой интересной вещью, что люди больше болятся, там, нога болит, рука болит. Это нормально, это болит, там, зуб болит. Это значит, что это плохо. Я сейчас не в этом дело не пытаюсь смеяться над этим. Это хорошие вещи, когда вы приходите к Богу, что Бог вас исцелил. Но фокус исцеления Божьего не только освободит вас от боли в какой-то части вашего тела. Потому что, как я сказал немножко раньше, не хочу сказать, что тело Бога не интересует. Он знает, что в этом теле находится наша душа и наш дух. И он хочет, чтобы мы были здоровы. Так, аминь, знаете об этом, да? Но фокус исцеления идет дальше, чем тело, в нашу душу. Что интересно, заболевание тела очень часто является препродукцией заболеваний в чем? В душе нашей. Именно обиды, именно горе, негодование, злость, они выражаются в физических заболеваниях нашего тела. Которых мы не пытаемся найти корень проблемы. Мы просто пытаемся бороться, чтобы больше какая-то часть тела не болела. Но проблема намного глубже. И поэтому Бога интересует наше душевное здоровье больше, чем физическое. Так вот, демонические духи знают конкретно эту схему. И поэтому их не столько, как бы они переживают за поражение физического нашего тела. Хотя они это тоже используют для того, чтобы нас удручить, чтобы мы в чем-то усомнились. Спотыкались в наши отношения с Богом, обвиняли других, то есть как-то попадали в такую, как бы, созависимость от каких-то болевых моментов. Но их интересует больше, чтобы мы грешили. Почему? Потому что они знают, что болезнь ваша, даже если вы болеете в теле, не заберет вас в ад. Все меня слышали? Но если у вас болезнь в вашей душе, она может вас утащить куда? В ад. Вы не поняли, да? Повторяю, что нету формы греха просто вашего тела. В чем нога виновата, если она, допустим, в колене не сгибается? Может, потому что вы играли в свое время в футбол? Или ходили по мокрому, или зимой выбегали, допустим, и простудили ноги? Мозг за это покаяться. Но решение было принято не вашей ногой. Какая тишина у вас? Кто принимал решение за ваши ноги и руки? Как вы думаете? Вот здесь, да, принималось решение? Вот здесь принималось решение. То есть, получается, ваши поступки, которые произвели потом болезненным моментом, они начинались намного глубже, чем то, что увидели на поверхности. Кого вы тут? Бесы знают об этом. Поэтому написано в Слове Божьем, что дьявол пришел украсть, убить и дальше что? Погубить. Поэтому болячками он только над нами издевается. Вы тут? Его интересует, что вы согрешили. Поэтому фокус его атак демонического мира и конкретных бесов, чтобы поразить вашу душу. А она и так, согласно тому, что я сегодня говорил, этих дня, уже была поражена из этого мира. Вы со мной здесь? Но если мы ее не изменяем, значит, проблема остается по-прежнему где? В нас. Как бы я красиво внешне не выглядел. И если проблема имеет место в нас, то через душевные раны, душевные проблемы, Бог пытается нас столкнуть. То есть, Бог, прошу прощения, я пытаюсь столкнуть против Бога. Чтобы мы оставили эту проблему, или проигнорировали ее, или наоборот даже использовали для того, чтобы оказать влияние на других людей, или на самого себя. Почему бесы это делают? Потому что, не знаю, может, вы забыли, но они точно знают, что когда мы непослушные, слушайте внимательно, Слову Божьему, то само Слово Божье изрекает проклятие против нас. Можно было на этой высоте как бы остановиться. Вы услышали мою фразу? Повторю еще раз. Если мы противимся Слову Божьему, противимся истине Божьей, в той или иной форме, открывающейся для нас, но мы не хотим это делать, то само слово, которое про эту истину провозгласило, теперь становится против нас. И это слово изрекает, что против нас? Проклятие. Почему так я резко и грубо сказал? Вот вы нашли 27 главу, да? 20? Нет, не нашли. Откройте Второзаконие, я просил до этого, помните, вы, наверное, не услышали, переключились на мой разговор и упустили. Помните, я сказал 27-26? Второзаконие, 27-26, я говорил. Я хотел заполнить паузу, пока вы там искали. И вместо этого вы перестали искать. Спасибо, что вы внимательно слушали меня, но я хочу, чтобы вы это место Писания открыли. Нашли? Написано, что написано у вас? Не только это у Люды написано в ее записях, это в ваших Библиях, можете проверить. Что написано? Смелее, что написано? Громко говорите. Дальше, что? Всякий. Дальше, что? Написано слово всех, увидели слово всех? Увидели слово всех? Не части, не то, которое подходит, не то, которое нравится. Все слова. Чего? Слово Божье. Вот перед нами что? Закон Божий. Закон, почему сказано слово Божье? Что вы не думали, о, это в Ветхом Завете, потому что тогда был закон. Но закон остался, закон жизни, вот он, слово Божье. Правильно? Читайте дальше. И что дальше? Смелее, громко читайте. По ним. И что дальше будет? Это чьи слова опять? Напомните мне, пожалуйста. Бога или мои? Бог говорит, призывает проклятие в жизнь верующих людей, которые не исполняют слов закона. В жизни верующих оно уже выпущено, это проклятие. Мы с проклятием пришли в церковь, даже не зная Слова Божьего. Не так ли? Смелее. Потому что проклятие передается по поколениям в нашу жизнь. Оно приходит через грех, который мы совершаем. Оно приходит в наши семьи. Мы страдать можем из-за ошибок и греха, которые делали люди до нас поколениями. Все мысли внимательно? Вы даже, может, не знаете бабушку и прабабушку, но они или дедушку, они грешили, и вы пожинаете последствия греха. Но теперь вы, благословенные мои братья и сестры, уверовав в Бога, получив Слово Божье в свои руки, по идее должны изучать, знать, и исполнять волю Божью, написанное в Слове Божьем. Согласны со мной? Кто-то и кто-то будет возражать после этого? Нет? Никто не будет. Все понимают, да, что это так? Так вот, слово говорит, будет проклят всякий, кто это слово что? Не исполняет. Оказывается, это не только касается людей неверующих. Я помню, с мастером вашим несколько раз говорили на эту тему. Когда, почему происходит то или другое, когда люди согрешают, верующие. Потому что мы читали немножко раньше, что с нас верующих, не исполняющих Слово Божье, будет намного строже взято, чем с тех, кто были в миру. Знаете об этом? Так Писание говорит. Поэтому, когда вы игнорируете вашими отношениями с Богом и хотите просто жить сами для себя, по своим принципам, по своим схемам и так далее, вас очень будет жестко, жестоко судить Слово Божье. Вы со мной здесь? Не хочется, конечно, слушать. Хочется слышать, что Бог нас любит. Я знаю, что Он любит. Потому Он дал свое слово. Бог нас, о нас заботится. Да, потому Он дал закон свой. Он хочет помочь нас, благословить. Да, это Его желание. Но проблемы происходят не потому, что Он что-то сделал плохое для нас, а потому, что мы плохое делаем. Хотя бы, в первую очередь, для самих себя. Не так ли? Когда Бог сотворил человека, Он дал ему способность самоконтролю. И это в человеке проявляется в чем? Способность сделать выбор и после этого выбора решать те или иные последствия. Имеет способность дальше осуществлять действия согласно того выбора, который он сделал. С одной стороны, можно сказать, это классное благословение. Почему? Потому что вы сделали выбор, данный вам от Бога, чтобы покаяться и прийти к Господу. Но также это не только, что вы сделали выбор, подразумевается, что вы будете делать дальше в дальнейшие шаги, выполняя действия, соответствующие вашему что? Выбору. Почему мы двойственные христиане? Потому что я не буду ставить под сомнение, когда вы покаялись искренне. Не так ли? Я надеюсь, что вы покаялись искренне. Хотели сказать Богу, что вы действительно понимаете, что вы грешник. что вы жили греховной жизнью, что у вас много греха в вашей жизни. Не мало, не чуть-чуть, просто где-то там с краю. А что много греха? Потому что грех не приходит только в одну часть нашей жизни, и там остается. Он заполняет все наше естество. Все меня слышат, да? Он имеет способность такой, как практический грипп, размножаться, как бы накрывает нас и далее. Кто-то, если когда-то болел раком, понимаете, что раку недостаточно иметь маленькое воспаление. Рак хочет захватить все тело, не так ли? Так вот, как по примеру рака заболевания, так и грех. Он распространяется по всему нашему телу, по всему нашему естеству, по нашу душу. Он хочет полностью покрыть. Его интересует только наша память, наши мысли. Его интересует наши чувства, я имею в виду грех. И грех заинтересован в том, чтобы захватить наши эмоции. Грех интересует, чтобы наши поступки были навязаны грехом. Такое желание. И поэтому, когда человек кается, приходит к Богу, кается, ну, теперь живи с Богом. Но люди, покаявшись, посчитали, что этого достаточно. И обратно вернулись, как вы думаете, куда? От чего они отказались? Не так ли, да? Ну, по идее, моя мысль какая-то. Я для этого сказал вам. Я признаюсь не только, что я сам по себе грешен, но и грешен образ моей жизни. Но если я как бы считаю, что я поменялся, а мой образ жизни не поменялся, поэтому получается какая-то двойственность, не так ли? Как бы мы узнали, что Иисус – святой Бог? Потому что Иисус не только сказал хорошие слова нам, Он и поступал так, как Он говорил. Вы это не знали, вы не читали никогда, не слышали об этом? Почему не говорите на это, что только одна сам говорит аминь? А все остальные думают, что это иллюзия просто. Он отвечал и делал каждый свой шаг, соответственно, того слова. Помните, да, об этом? Что он был во всем послушен и исполнил волю Божию. Получается, тогда у нас с вами, насколько мы с вами искренне хотя бы перед самим собой, насколько мы делаем те вещи, которые мы говорим, да, мы любим Бога, мы хотим служить Богу, мы хотим исполнить Его волю, так делайте такие поступки. А, так я сказал только немножко выше, что через грехопадение мы утеряли способность контролировать себя. Вот почему, наверное, когда мы пришли в церковь, и в нашей жизни стали складываться такие-то ситуации, мы по-прежнему говорили и говорим, я бы сделал бы другое решение, если бы у меня обстоятельства поменялись. Такое есть в нашей жизни, друзья? Смелее. То есть мы акцент наших отношений делаем не на наши отношения с Ним, а на обстоятельства. То есть если вам в пятницу, ну вот просто нечего было делать, или в четверг, ну просто никаких дел, никакой занятости, никаких мероприятий, никаких планов, у вас свободный вечер, то тогда вы, наверное, бы пришли в Дом Божий, да? Только тогда бы вы так приняли, ну, дело было вечером, как бы, дело было не вечером, я решил прийти послушать, что вот сегодня говорите вы здесь по Слову Божьему. Но это не то решение. Решение, которое мы принимаем, и делаем поступки потом после этого, потому что из любви к Богу я не буду искать себе объяснения, почему я не иду в общение с Богом. А я буду искать пути, как мне туда прийти. Не так ли? Такая тишина у вас сегодня интересная. То есть я подчиняю свою жизнь. А если я по-прежнему, теперь очень внимательно слушайте, если я по-прежнему не имею контроля над своей жизнью, и обстоятельства жизни контролируют у меня нет основания заявлять, что я новое творение в руках Господа. Что я опять по-прежнему живу по тем ситуациям, по тем положениям, которые сложились в этом мире. Помните Никодима? Иоанна 3 глава. Помните Никодим такой был интересный человек? Не слышали о нем, нет? Он был учитель в Израиле. Не читали никогда Евангелие от Иоанна? Так, конечно, никто не читал Евангелие? Обычно, когда человек только уверовал, дает ему в первую очередь, какую там Евангелие, читает, это Иоанн. Там говорится о любви к Богу. Это одно из тех таких особых Евангелий, где проявляет как бы сам автор, как бы, ну, естественно, это автор Дух Святой, но через Иоанна вот это всю любовь, всю признательность Богу. Это одно из первых, как бы, не знаю, не с Матфея начинается, дословные совсем, не с Марка начинает некоторыми ситуациями, там, скажем, и даже не с Луки, хотя Лука не был иудеем, как бы, и его трансляция для нас, как бы, может быть, больше подходила бы. А именно Иоанн, один из любимых учеников Иисуса Христа. Трудно и глупо говорить, наверное, любимчики, но Иоанн где-то примерно занимал такую позицию, что он так на груди лежал часто Христа. Так вот, Никодим приходит в 3 главе, если вы как-то почитаете после этого служения, к Иисусу ночью. Почему ночью, как вы думаете? Правильно. Потому что он учитель в Израиле, все его уважают, все положение. И я бы не хотел, чтобы мы по-прежнему тоже боялись приходить к Богу где-то ночью, только когда все спят. Вот. Мы не боимся свидетельствовать нашей любви к Богу. Но он пришел ночью, предложил такой интересный разговор. Вот ты учитель. Он называет Иисуса учителем. После нам верит, что от Бога. А как вообще человеку, а в иудейском учении все было направлено на поход в Царствие Божие. В евангельских учениях по-прежнему еще здесь мы тормозимся. Не сказать, что евангельские плохие, а, скажем, а те, которые иудейские, не лучше. Я не к этому сравнению привел, что мы как-то не видим той дальнейшей цели, которую Господь нас ведет. Я как-то учил об этом, помните, о Царствии Божьем. Нас туда ведет Господь. Так вот, никто не спрашивает не по поводу, что мне здесь делать только на земле, а как войти туда, в Царствие Божие. Человек, он, Иисус немножко мог даже удивиться, там такой немножко как бы небольшая ухмылка. Ты, учитель в Израиле, что, и не знаешь такого? Ну, смешно даже становится. Почему? Потому что ты учишь закону, ты учишь принципам Божьим. Ты знаешь эти принципы, ты живешь по этим принципам. И так далее. И спрашивает меня, как войти в Царствие Божие. Но Иисус, не смутившись, отвечает ему следующее. Тебе нужно родиться свыше. Помните эту фразу? И дальше добавляет, что отрожденный только от воды и духа может войти куда? В Царствие Божие. В христианском учении мы как-то так настолько минимизировали это положение, посчитав, что человек примет вот там вот за экраном такая интересная комнатка, там водичка. Вот туда окунет человека, и потом еще Бог его крестит Духом Святым, начнет говорить на иных языках, какие-то вещи будут проявлять через него. Вот эта вся программа, которая есть, называется рождение свыше. Но если посмотреть именно в контекст этого учения, вообще этого понимания, то вода там не подразумевает по себе саму воду, в которой мы купаемся. Потому что какое бы ни было купание в бассейне, оно в Царствие Божие на что? Не войдет. О, как ты, Виктор, ты так богохульно сказал, ведь мы же окунаемся во имя Иисуса Христа, Сына и Святого Духа. Это обряд. Вы меня слышите? Или думают люди, я приду в один из воскресных дней, когда пастор Лена здесь проводит воспоминания. И я возьму вот эту капочку, возьму кусочек хлеба, хоп, и стал святой. Ну, ребята, ну, это же голословно, не так ли, да? Почему? Потому что это является только символами нашего акта веры в Господа, не так ли? Что это нас не делает ни на грамм, ни на йоту святыми. Все понимают мою мысль? Также и это купание тоже не делает нас святыми. И даже крещение свыше от Духа Святого не делает нас святыми. Святыми делает наше послушание нашему Господу Иисусу Христу. Его Слову, исполнение Его Слова. Вот что делает нас святыми. И если мы противимся, мы по-прежнему грешники, которые ходят на служение. Вот и вся разница. Называем себя христианами, верующими, как угодно, как угодно называйте. Потому что Бог смотрит не на то, что мы хотим проявить себя как-то или как-то сказать о себе. Бог смотрит все равно на наше отношение к Слову Божьему, к Его заповедям, к положениям, любви к Нему. Он на это смотрит, смотрит в самую сердцевину этого. И почему я тебе сказал, какая-то двойственность у нас? Потому что он Никодиму конкретно сказал, что нам необходимо делать для того, чтобы идти куда? В Царствие Божие. Но мы как бы, да ладно, то Никодим, то с ним. Будет слова Никодима, мне что, родиться опять как бы, войти в утробу матери, появиться опять на свет? Ну, ты не то понял совершенно. Тебе нужно другими словами обновиться. Учитель в Израиле, мудрый человек, знающий закон Божий, ему говорит, Иисус, тебе нужно что? Обновиться. Мы десятой доли, вот никого не обижайте, включая меня самого, не знаем того, что знал Никодим в свое время. Все места же внимательны очень. Потому что назвать человека учителем в Израиле, это тот человек, который был сведущ во всем слове. Понятно? Во всем законе. И должен был его по тому вероисповеданию исполнять. Вам все понятно? С ним спорить никто из нас, сидящий сегодня, не смог бы. И ему Иисус говорит, тебе нужно родиться что? Свыше. И ему, и нам, Господь говорит, если вы не изменитесь, в Царствие Божие что? Не войдете. Почему человек потерял самоконтроль? Почему человек теперь боится принимать решения? Почему человек принимает решения по стихиям этого мира? Я перечислю несколько вещей, на которые нас влияют. Первое, неизмененное сознание. Почему человек не имеет самоконтроля? Помните, один из даров Духа Святого, когда вы читали в Коринфянах, говорит о том, что теперь к нам возвращается через Дух Святой самоконтроль. Мы можем контролировать. То есть мы теперь не зависим, что сказали родственники, что сказали друзья, что сказали одни люди, другие. Вы не зависите от этих решений, потому что у вас есть от Духа данный вам самоконтроль. И вы поступаете не как поступают другие, а как говорит вам Господь. Со мной здесь? Итак, первое положение – это неизмененное сознание. Откройте, пожалуйста, Иоанна. Если вот это не открыли Иоанна 3 главу, поверили, что я там говорил по Никодиму, то есть, ну, давайте в нее пойдем. Иоанна, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 1 стих. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 1 стих. Проверяйте, правду ли я говорю по Слову Божьему. Кто-то как-то о правде сказано. Нашли?
Да.
Говорю вам истинную правду. Неплохое начало. Это Иисус говорит. Кто входит в овчарню не через дверь. Немножко другой у меня перевод, но это то же самое. Мне понравились здесь слова интереснее. А забирается как-то, написано как? Иначе. Ну, извне, как бы, по-другому. Тот вор и кто? И грабитель, да, другими словами. Что это значит? Бог поместил в нашем разуме сознание. Знаете, что у вас есть сознание и подсознание? Помните об этом? Может, не слышали, но я хотел бы, чтобы вы об этом знали. Напоминаю вам. Чтобы следить за чем? Что входит в наш дух. Повторяю. У нас сознание, что мы были на страже того, что входит в нас. А в первую очередь наш дух. Я вот на этих днях тоже говорил, что все атаки демонического мира проходят в первую очередь через наш. Кто был? Скажите мне, пожалуйста, через что? Все атаки демонического мира входят в нас через что? Дух. Молодцы, кто помнит это правильно. Поэтому туда не только дьявол, но и Бог хочет, чтобы мы были внимательны и смотрели. Это как крышка в банке. Вы можете ее что? Открыть и можете ее что? Закрыть. Другими словами, если у нас неизмененное сознание, похоже на то, что наша крышка что? Вы все слышали, что сказал? Если у нас неизмененное сознание, и мы не можем разобраться, что от Бога, что нет. Другими словами, наша крышка открыта. И тогда в нас входит все, что, к сожалению, дьявол хочет туда забросить. Поэтому из-за этого мы становимся уязвимыми. И демонические духи без нашего контроля. Все слышали внимательно? Без контроля. Без нашего контроля. Посещают нас. Они создают как бы деформацию в нас. Они создают двойственное мышление. И они используют демонические миры. Мир и поступки этого мира, уговаривая нас в том, свободно уговаривая, потому что мы в этом жили, и нам это свойственно. Мы это делали и так до этого. То, что сегодня делают наши друзья и родственники, мы сами это делали, не так ли? И поэтому уговорить нас делать то же снова, большого туда не требуется. Потому что крышка что? По-прежнему открыта. Я много говорил за эти дни, как важно смотреть, чтобы наш разум стал изменен. Какие пути у Бога для изменения нашего разума. Если он не изменен, я повторяю, крышка что? Открыта. И туда демонические духи приносят всякую ерунду, и даже в церкви люди хватают какие-то ложные учения, люди хватают какие-то ложные представления, делают совершенно ложные поступки, конкретно противоречащие Писанию, но оправдывают себя, что в их жизни это все равно сработает на позитивный момент. Вы поняли? Как хорошо на себя уговорить. И даже мы не замечаем, что за этим стоит ложь дьявола, который говорит, а ты сделай. А ты отдай ему свое сердце. Он неверный, но ты будь с ним. Ты спи с ним, потому что он тебе сказал, что он тебя любит. Ты полагай свое слово, вступай в завет какие-то, клянись этим, потому что это нужно, это правильно. Так хотят люди. И ты сделай это. И ты так, да, я так тоже делал. Что мне не спать как бы, спать с людьми вне брака, допустим, если я не был этого в миру. Просто, не так ли? Потому что я это делал уже когда. Все места снимательны. Или воровать, я что не воровал, да я воровал и так, я обманул людей. Почему мне сейчас трудно это сделать? Потому что я верующий. Ну так другие верующие тоже делают, так мы и говорим. Окей, открыта дверь. Я даже не замечаю, что приходит дьявол и просто лжет мне. Я даже не различаю это, потому что я не знаю Писания. Или даже скажу больше, я не хочу его знать. Мне так удобней, что я не знаю, что я буду принесу проклятие это моей жизни. Оказывается, если я не знаю, как становится легко, да? Как становится приятно. Какие пути деформации нашего сознания? А, их целый ряд вещей. Давайте несколько перечислю, которые мы легко принимаем. В свое время, как бы и сейчас, для нас легко употреблять алкоголь и наркотики. Пишите. То, что деформирует наш разум, это употребление алкоголя и наркотиков. Как бы люди ни объясняли, что алкоголь так веселит сердце, как бы люди не объясняли, так становится после него легко и спокойно. Так хорошо его провести, потому что компания всех остальных, с которыми я как бы или дружу, или имею родственные отношения, они как бы, ну, пьют. Ну, пьют же. Ну, что мне с ними, что? Не попытай. Ну, как бы, посиди с ними так. Выпей. Но вы все знаете, что алкоголь и наркотики тормозят вас. Вы все знаете об этом, правильно? Тоже ж. Что иногда, даже в компании мы используем ситуацию, как говорим, как расслабиться, да? Это самообман тех же как бы наркотических действий. То есть как бы улететь, с какой-то тяжелой реальности, уйти. Неужели бес этого не понимает? Как вы думаете, они же умнее даже нас в этом вопросе, они четко знают. Ты хочешь отойти от этой реальности, этого мира? Мы тебе поможем. И какие только не используют химические средства. Я помню, в нашу бытность в Путинском Союзе не всегда даже была водка можно было купить там или вино. Помните, чего только не использовал народ на выдумку? Чего только не пили. Интересно сказать, чего только не пили, и мы могли сейчас усмехнуться, потому что мы сами-то что? Что такая тишина у вас? А вы не пили. Вы пили другое, я знаю. Хорошо. Или плохо. Алкоголь и наркотики насаждают понимание человека отчуждения от реальности. Слышите, да? Алкоголь и наркотики насаждают просто в наше понимание отход от реальности. Желая освободиться от реальности, человек попадает еще в более жестокое рабство. Вы когда служили людям, которые не могут освободиться от алкоголя? Служили? А наркоманов служили? Че тишина такая? Неужели не слышали? Не слышали таких вещей? Легко от этого освободиться? Почему? Уже сидит глубоко, не так ли? Уже разум этого человека подсказывает ему все время, что он по-другому жить не может. Не так ли? Смелее! Значит, насколько разум стал что? Сдеформирован. То, что зло, человек принимает как добро и как необходимость, которую нужно делать в своей жизни. То, что разрушает его как личность, он использует как просто времяпровождение хорошее. Человек не в Боге ищет выхода, а ищет какие-то субстанции. Следующее, гипноз. Я поражен. Хотя, с другой стороны, кажется, глупо. Об этом даже можно было сказать. Но сколько людей, с которыми я служил, и приходится служить, и, наверное, сидящие в этом зале, наверное, не исключение, подвержены были той или иной форме гипноза в свое время. Кажется, почему глупо? Потому что, ну, кажется, как глупо позволить кому-то вмешаться в твой внутренний духовный мир. Но мы легко делали, нам это даже было интересно, правда? Это казалось какой-то интересной очаровательной жизни. Мы спокойно смотрели там по телевизору и на сеансы ходили, потому что нам было же интересно, кто там о чем и чего говорят, не так ли? Вы представляете, вы открытая дверь для демонического мира навязать и ввязать в вашу жизнь какие-то вещи, которые потом вашу жизнь же и искалечат. Hello, вот тут. Но люди того подвержены, люди и до сегодняшнего дня. Как только приезжает в ваш город какой-то известный, да? Толпы бегут туда, смотрите, не смело. А, ты не было? Бегут. Хорошо, отбивайтесь. Я не говорю, что постоянно приглашала в вашу церковь такого человека. Может, тогда толпы вы увидели бы, вместе себя в том числе. Я говорю про другое. Конечно, какие вещи на нас влияют. Хорошо, третье я могу добавить здесь. Действующая на подсознание музыка. Может быть, вы от алкоголя вы отмазались, как бы отбились от гипноза. Но музыку практически слушали здесь все, не так ли? Ну смелее, не говорите, что я музыку никогда не слушал. У меня это сегодняшнее любимое выражение, нам песня строить и жить, что? Помогает. Но вы знаете, что все песни, которые мы слышали в бывшем Союзе, не только, я просто отдельно беру как бы субстанцию, Советский Союз, как бы то время, они были хорошо обработаны. Знаете об этом? Помните об этом чуть-чуть? Догадывайтесь об этом? Имеете какое-то представление? Они были идеологически обработаны, чтобы влиять на что, как вы думаете? На ваш разум. А как вы думаете, сегодняшняя музыка, что, она уже стала хорошей, все полезной? Очень много демонизации происходит в наше сознание. Через что? Через музыку. И она заходит не только, как сказал, в сознание, она заходит в подсознание. Вот это уже сложнее, когда люди автоматически это делают. И считают, что это нормально. И этой музыки очень много. Вы хочется что-то веселенькое включить в машине. Щелки вы включили. Слышите меня внимательно? И оно играет. Вы даже не включаете мысль. Помню, когда в свое время мы говорили в Бывшем Союзе о тлетворном влиянии музыки. Я провел несколько музыкальных конференций, учили о Божьей музыке и так далее. Спрашивали потом у молодых людей, даже и постарших людей. Ну вот музыка, вы там слушали разные группы, там может быть Pink Floyd или еще какие-то, скажем, Led Zeppelin. О, это такая музыка. Они так сразу себя как бы оживляются, эти молодежь там. О, ну это та молодежь. Сегодня это уже дяди и тети, конечно. Потому что эта группа не сегодняшнего, как бы поколения, это старших поколений. Но они говорили, ой, нам нравится такая классная музыка. И, ребята, вы слышали слова этой музыки? Нет, нас интересовала музыка. Слышали такие заявления? Ну, знаете, музыка там такая, клад такой, рок, такие все вещи. Вопрос не в роке. Вопрос даже не в стилях и формах, вопрос в том, что содержание этого. Которые, не зная слов, не понимая английского языка или еще какого-то языка, на котором пели, была даже там вообще языка нету, просто какие-то крики, да? Но мы слушали. И она подсознательно влазила в наше существо. У меня был друг Валерка. Но он точно, я считал себя там музыкантом, так более-менее так. Ну, как музыкант, в смысле играющим, а любителем музыки. А про него мы говорили поведенный на музыке. Знаете, какое выражение? Поведенный на музыке. То есть он там делал, ну, в свое время не было возможности, как сегодня, купить там колонки. У него были самодельные колонки, самодельные какие-то все эти штучки, там какие-то усилители и так далее. Самодельный, ну, такой. Мы называли конструкторы. Он и Петя там, другой товарищ. И вот Валерка мой сосед, как бы. И он, я жил в одном с ним парадном, я на втором этаже, а он на четвертом. И Валерка там всегда, когда он дома, весь дом знал, что он дома. Потому что даже он не надо было выносить, некоторые, помните, вы, наверное, такое делали, в какие-то праздничные дни выносили колонки на балкон. Было такое у вас? Было, да, ну хотя бы слышали. Опять, вот вы не были там, это не у вас, какие хитрые все, ну ладно. Так вот, у Валерки не надо было выносить. У него такие баксы стояли, вот с такими динамиками. А представьте, хрущевский дом, врубить это там, я уже не помню, сколько децибел, я всегда пытался, я выдавлю с него еще больше, он мне говорил. Он как врубал, так не только в нашем парадном, во втором парадном, в третьем парадном, в четвертом. Нас, нашу как бы пятиэтажку соединило ЖЭКовское управление с другой пятиэтажкой. Даже между нами домами не было этого расстояния, и не было соединено. Так можно было во втором парадном, второй пятиэтажке слышать, как у Валеры там гремела музыка. Сколько вызывали милицию, все остальное. А Валеркин папа работал парторгом на заводе. Милиция приезжала, и милиция уезжала. Я нормально вещи, вы понимаете, да, чем я? Ты думаешь, кто такой парторг? Ладно, проехали. И когда Валерка, поведенный на этой музыке, на ее звуке, стал вытягивать какие-то команды, он помнит, ну, эти музыкальные, он нам стал рассказывать, ребята, я достал там где-то у него через какие-то уже свои какие-то контакты, через форцовку, достал какие-то диски, какие-то таких групп. И всегда было интересно увидеть, что они там все какие-то черные, какие-то в черепах, знаете, вот эти все ребята такие. Мы, о, классно, давай, Валера, послушай. Валерка покончил жизнь через несколько лет. А ничего не предвещало, хороший парень, учился. Так, все в доме были, конечно, на ушах стоят эти вещи. Не могли найти причину. Не было алкогольной проблемы серьезной. Он выпивал с нами, конечно же. Но он такой больше был технарь. Все понимаете, что мы говорим? Крутился больше в музыке, так вот его больше интересовало. Мы даже предлагали там походы ходить, там разные девочки, все остальное, ба-ба-ба-ба. Но его это не интересовало, интересовала музыка. Ну и музыка с ним сделала очень серьезную вещь. Все понимают, что я сейчас сказал? Не какие-то большие, серьезные, а плохие компании на него повлияли. Не какие-то неправильные отношения, там девочка полюбила, потом бросила. Он как бы из-за этого как бы зашел, загнал себя в тупик. Нет, этого не было. Он просто любил обалденную музыку. Давайте раскрою. Демоническую музыку. Ее очень много в атмосфере каждого города. Ее даже много в вашей машине, если вы это слушаете. Все слушайте внимательно. И она также проникает в ваши дома. Под видом просто какой-то музыкальных мелодий. По поводу того, что они как-то любили какие-то стили и так далее. Оно проникает. Почему? Потому что музыка, это ее, кстати, и сила в этом. И можно использовать ее для Бога. Она проникает не только в сознание, а способна проникать и куда? В подсознание. И она влияет. Если в эту музыку еще вложить слова, то они как по маслу входят в человека. Все понимают, о чем я говорю? Входят в человек. Так вот, место прославления и любви музыкальной, хорошей христианской музыки. Подумайте о том, сколько мы сегодня используем в нашей жизни грязной мирской музыки. Даже та, которая там, допустим, как было вечером хорошо, как мы сидели, обнявшись и так далее. Какая ерунда, да? Какая-то такая пессимистическая мелодия, какая-то романтическая какая-то история, там девочка, мальчик и так далее. Вся эта музыка, она зашифрована, давайте так скажу. То есть она или несет славу Божью, или разрушает наши отношения с Богом. Всем понятно? Повторяю. Музыка или несет славу Божью, или разрушает наши отношения с Богом. Третьей музыки нет. Это все слышали? И провозглашение еще могу сюда добавить. Это не единственное, но хотя бы, что вы записали. Провозглашение, четвертое. Мир и дьявол знают о силе провозглашения и клятв. Ну и тому подобное. Мир и дьявол знают о силе провозглашения. Помните, 1 мая мы выходим, и нам даже было классно, там с какими-то, каждому там давали, там от завода, там или от института я выходил, там, или от техникума, давали какой-то там транспарант.
Вас такого не было, ребята, такое было. Но вопрос не в этом. Транспарант, ну, кажется, я говорю, плевать, что там было написано, просто для фана. Мы ходили, там мальчишки, девчонки так стояли, там веселились. Потом, конечно же, был этот самый, ну, знаете, такой праздничный день. Но кульминация была, когда ты идешь по центральной, подходишь трибунами, та-да-да-там, скажем, ура! Все, ура! Помните, да? Как нас в голову пробивали все эти вот принципы, положения, правила, лозунги. Помните, да? Опять, ну, кстати, мы там не были. Ну, я не знаю, мы с какой планеты прилетели. Но это было. Потому что дьявол знает о силе чего? Слов. Когда ваши девчонки, мальчишки, ваши дети, где-то с компаниях все такие-то клянутся, продолжают, это входит в их жизнь. Все меня слышат? Даже на глупом основании совершенно, ну ладно, там, да, да, они пошутили, мы пошутили, папа, мама, что-то, а потом мы смотрим, жизнь начинает коверкаться, двигаться в другом направлении. Все слышат внимательно? Потому что оно вошло в человека. Оно разрушает наше сознание. Оно влияет на нас. И мы сегодня по-прежнему как зомби в этом мире, потому что когда-то мы слушали, когда-то мы пели, когда-то мы провозглашали, когда-то мы употребляли, возможно, еще что-то употребляемся и так далее. Оно пробило к нам дорогу и легко входит в нас и выходит. Все понятно? То, что разрушает. Сегодня мы не можем противостоять. Но интересно, это, вы не задумались, почему я не бегу к Богу? Почему они не тянет меня в Дом Божий? Почему я не хочу молиться? Как вы думаете, почему? Ведь решение здесь собирается, не так ли? Ну смелее! Потому что даже если вы в сердце захотели бы очень, вот тут говорят мысли, тебе не надо. Это не для тебя. Ну пойди в воскресенье, там, сделай одолжение, приди, посиди, там, попей чай, попей кофе. У нас все заключается в служении, прийти попить, потусоваться и уйти домой. Вы проиграли, ребята. Потому что не это Господь хотел. Покаяние должно повернуть нашу жизнь на 180 градусов и двигаться в другом направлении. А все это обыденность от всех этих пустых вещей для того, чтобы мы служили Богу живому и истинному. Вот это цель нашей жизни. Если мы это не поняли, мы еще пока не стали христианами. Ничего ко Христу общего не имеем. Просто знаем о Боге, ходим в церковь, но это не делает нас ни святыми, ни праведными, ни измененными. А по-прежнему наш разум, вот как раз об этом и говорит. Наши поступки о нас говорят очень хорошо. Потому что человек, который влюбился в Бога, будет бежать на любую встречу с Ним. Я правильно говорю? А человек, который не любит Бога, поэтому находится для себя объяснение, почему он это не делает. Вот и все. Вот этот вопрос сам по себе решается. Помните, о чем мы говорили, кто был в пятницу? Как мы должны любить Бога? Скажите мне, пожалуйста. И всем разумением. Слово «всем» понимают те, кто не был на занятии, что такое «всем»? Не частью какой-то, которая мне подходит и мне нравится, а «всем». Бог хочет быть всем вашим сердцем, всем вашим разуме, всем вашей душой. Потому что все остальное, что имеет место в разуме, в сердце или в вашей душе, заполняется из других источников. Чем больше вы оставляете место для себя вне Бога, тем больше места для демонического мира у вас вторгаться. Или Бог станет всем, или Бога просто не станет через какое-то время. Потому что уделяя с каждым днем, а вы заметили это, как-то уже и особо не бегу я в церковь, как-то особо и не тянет меня туда. Меньше, 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 меньше. Мы сегодня прочитали, нельзя быть и с Богом, и с мамоной. Нельзя служить этому миру, служить Господу. Нельзя. Не получится это. Поэтому Бога станет меньше, 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 и потом вообще Его место в нашей жизни не останется. Я знаю людей, которые, может быть, 5 лет назад, 6 лет покаялись всего лишь, но сегодня их в церквях просто уже нету. Они считают, что они знают. Они когда-то покаялись, все, может быть, как-нибудь доеду до неба. Не доедет. Но это вопрос у них нам, которые еще по-прежнему ходят. Не знаю еще по каким причинам, сами для себя ответьте на этот вопрос, по каким причинам вы ходите в Дом Божий? Что вас мотивирует стать в воскресенье, прийти на служение? И почему это не мотивирует вас ни пятницу, ни четверг? Или в другие дни, которые пастор сегодня молился, с понедельника по воскресенье? Или по субботу? Второе, что влияет на нас, это постоянное подчинение ложным желаниям. Откройте Римлянам 6 главу. Римлянам 6 глава, 12-13 стихи. Постоянное подчинение, вторая такая группа, можно сказать так, я не буду разбирать эту группу, просто это группа вещей, которые дискриминируют нас, которые издеваются, которые рабски просто господствуют над нами. Это постоянное ложное желание. Римлянам 6 глава, 12-13 стихи. Спасибо, Лен. Итак, пусть грех не царит в вашем смертном теле. И что делать? И не подчиняет вас его чего? Что написано? Я для себя читаю? Похотям его. Заметили, да? Отлично. У меня вожделение написано. И дальше. Не допускайте, чтобы какая-нибудь часть вашего тела служила греху, как орудие зла. Вместо этого отдавайте себя. Кому? Богу. И все свое существо Богу, как орудие чего? Добра. Немножко другой перевод, но там то же самое примерно написано. Итак, если человек во гневе, скажем так, ну, в злости, можно сказать, ну, неадекватных действиях, не достает ему самоконтроля, и она переходит, скажем там, в жестокие действия, сквернословие, крик, может даже кого-то ударит, может что-то разобьет. Он тем самым, естественно, как вы понимаете, мы часто как говорим, тебя там что, бес попутал, даже ну что-то такое, мы говорим, да, какие-то фразы, как бы так, ассоциируем. Но прекрасно понимаем, что через это время, вот через этого человека в это же время действует демоническая какая-то сила. Знаем об этом? Понимаем хотя бы? Если мы это понимаем, то другими словами должны себе дать отчет. Значит, человек в это время себя что? Не контролирует. Ну, потому что как было бы глупо позволить дьяволу меня настолько обуять, чтобы я там на жену бросился или на детей бросился и пытался их там приструнить, как я считаю. Ну, знаете, что они как бы поступают не так, как я хочу. Вы все слышите меня, о чем я говорю? И мне кажется, что вот тут я как бы я такой правильный, и пытаюсь их трясти. И такой я гневный, потому что у меня есть повод для гнева. Но я даже не заметил в том, что я не то, что потерял сейчас контроль. Потому что для того, чтобы сейчас на них вот гневаться, у меня проблема находилась и до того, как эта ситуация произошла. Вы не услышали, друзья? Повторите мне эту мысль. То есть, я не потому, что сейчас вот они меня достали до белого колена, и я на них злостью вырвался. Где ты была? Знаете, где ты? Что? Ну-ну-ну-ну-ну. Это не сейчас родилось. Это не сейчас открылась дверь, и демонический дух начал через меня на мою любимую жену, или на моих любимых детей проявляться, или на сотрудников на работе, или на моих друзей. Что-то как-то выливается, какая-то вот действительно просто злостная скобина в моем сердце. Ну-ну-ну. Это имело место у меня и до того. Потому что оно не могло из меня вылиться, если бы до этого у меня что его? Понимаете, да, эту мысль? То есть, другими словами, если оно у вас вылилось, не надо объяснять, ты меня достала, поэтому я был злой. А кого мы сделали виноватым в этой ситуации? Другого, правильно? То есть, мы обвинили другого человека, если бы он вел себя, как я хотел бы, как мне нравится, тогда я бы так не проявлялся. Но, мой дорогой, или моя дорогая, проблема она в тебе. Если тебя срывает, если ты не можешь себя контролировать, не только в крике, не только в скандале, в других вещах, даже в том же сквернословии просто, или в каких-то других пагубных поступках, или каких-то желаниях и так далее, значит, ты себя что по-прежнему? Не контролируешь. Значит, Господь над тобой не имеет контроля, и твоя жизнь еще в Боге не восстановлена, потому что дьявол может и демонический дух легко приходить, и тебя как марионетку что делать? Использовать. А они используют потому, что у меня есть место для них. Помните слова Иисуса? Не давайте место кому? Дьяволу. Потому что он будет это легко использовать и легко это делать. Постоянное подчинение ложным желаниям приводит нас к неправильным привычкам, а затем и к образу жизни. Постоянное подчинение ложным желаниям приводит к неправильным привычкам, а затем и образу жизни. Многие вещи мы уже делаем по привычке. Есть такое? Это кажется нам, ну как бы, ну а куда же без этого деться? Человек был призван, благодаря проекту Божьему, контролировать себя. Но человек уже не контролирует себя не только в мыслях, но и уже в отношениях. И также в сексуальных желаниях. Или каких-то других целенаправленных действиях в своей жизни. А зачем себя контролировать? Я так себя проявляю. Мне так это нравится. Забыв о том, что я не только потерял контроль над собой, я уже марионетка, я уже тот, кого используют. Потому что через меня приходит пагуба не только ко мне, а и к другим людям. Это всем понятно? Третье. Напишите ложное использование поступков, то есть неправильно, ложное истолкование поступков других людей. Ложное истолкование поступков других людей. Ложное истолкование поступков других людей. Этим страдают очень многие люди, и к тому же верующие. И Писание достаточно много мест, предупреждающих об этом. Я не буду даже читать. Но я хочу напомнить, что Писание говорит какую фразу? Не судите. И дальше написано что? И не судимы будете. Но у нас так легко судить другие поступки. Почему от этого страдаем? Потому что не замечаем пагубности как для нас, так и для других людей. Вы знаете, что когда вы судите другого человека, вы, как вы сказали сами, вы осуждаете себя, но вынося суд, вы запускаете в атмосферу то, что будет другого человека контролировать. Нам нравится осуждать людей. Почему? Потому что мы видим зависимость этих других людей от того, что мы о них сказали. Вы не поняли? Да, повтори. Мы видим зависимость других людей от того, что мы что сделали? Сказали. Даже если мы сказали самому человеку, сказали другому человеку, оно приходит как зависимость к этому. Но мы это не игнорируем, не обращаем никакого внимания. Так вот, для меня это стало таким более красноречивым, когда я недавно начал разговаривать с своими детьми. У них есть несколько друзей, которые гомосексуалисты. Они ходят со мной в церковь. Они, как и я бы сказал бы вам смело, любят Бога. Но интересно, что когда они ходят в школу, не только ходят в церковь, не так ли? Понимаете мою мысль? Когда они ходят в школу, не отвлекайтесь, я сейчас займу буквально 15 минут, а потом вы будете уже радоваться, веселиться и кушать потом. Сейчас подождите еще немножко буквально. Когда они ходят в школу, им там учителя и другие говорят, что некоторые люди рождаются гомосексуалистами. Вы знаете об этом? Слышали? Слышали, да? И ученики могут сначала принять эту позицию, о которой говорят им учителя или другие. Потом это становится фактом, потому что они с этим сталкиваются. Ну, сначала мнение, потом факт, а потом становится истиной. Потому что они представляют, что как бы другого быть и не может. Знаете, что такое истина, знаете, да? То есть это не та истина, которая от Бога, а та истина, которая является как фактом, уже реальным в их поступках. И они мне объясняли несколько раз: папа, ну, мы как бы, ну что, мы будем их переубеждать, как бы, мы понимаем, что это неправильно, вот, и так далее. И я не подумаю только неправильно, не потому что я пытаюсь от них их изолировать. Сегодня в школах очень много мальчиков и девочек, которые себя считают гомосексуалистами. Знаете об этом? Какая тишина опять, никто никуда не ходит, никто нигде не бывает. Есть такая проблема. Из-за того, что это стало так красноречиво и бросается в глаза, многие из верующих людей, слышите мое слово, из верующих, принимают это как факт. Это становится частью. Я не хотел бы сегодня говорить о гомосексуализме, как бы конкретно об этой теме. Кстати, многие вещи, которых мы просто услышали, признали как факт, они стали для нас чем? Как истина. И вот эта истина в нашем понимании, помните, я сказал, ложная система верования, вероисповедания даже, то, что мы как потом даже не только верим в себя, а говорим об этом, становится для нас как бы стеною. И когда Господь хочет объяснить обратное, мы начинаем с Богом аргументировать и доказывать: нет, так не будет. Это не совсем правильно, потому что такое происходит в мире. Вот так делают другие. Я утрировал, конечно, больше как бы не то, что утрировал, сказал, больше как гомосексуалистам, думаю, туда побежали ваши мысли. Но это многие другие вещи в нашей жизни, которые мы приняли и по которым мы живем. Они действительно стали поступками сначала других людей, но через какое-то время они перекочевывают к нам. И нет никакой гарантии, что у кого-то из ваших детей, может быть, тоже такие мысли, не стать ли мне самому гомосексуалистом, так популярно и так модно. Чего такая тишина стала сразу? Не у вас, я сказал про ваших детей. Не так ли? Ведь мы жили в другом обществе. В нашем обществе ребят таких как бы били, не так ли, да? У нас какая-то внутренняя даже какая-то, вот скажем, гневная такая предвзятость к этим ребятам. Но общество, в котором мы сегодня живем, демократическом нашем, американском, у нас эту систему как бы выхолостили, не так ли? Нужно быть ним лояльными, так? Правильно? Принимать как факт. Считать, что это нормально. Аминь? И когда вы с этим... В себе. Я не сказал, что вы должны выходить на войну и пытаться с ними делать. Но это неправильный тоже подход. Но оно пробивает наш разум до того момента, чтобы мы с этим согласились и приняли как не только как факт, а как истина, что дети рождаются разными. Одни нормальными, как мы понимаем, такими, скажем, а другие чуть-чуть другими. И потом, как бы, для нас уже будет не шутейно, как бы, увидеть в своей семье, когда ваша дочка или ваш сын говорит: папа, я хочу стать, или там, или я верю, что я там, или я думаю, что я гомосексуалист. Опа! И волосы станут, да, и так, опа, как это может быть? Потому что каждый из нас делает свой выбор, не так ли? Смелее! Это помните об этом. Поэтому любое вероисповедание начинается с момента осознания, что вам нравится и что вам подходит. Если вы приняли как волю Божию, Его Слово, как то правильное, то, что действительно должно у вас подходить, оно станет вашим вероисповеданием. Но если вы принимаете вещи, которые из этого мира, они могут бытовать в вашем естестве, в вашей сущности, как то, как другие поступают тоже правильно. Четвертое. Нарушение правильного развития. Нарушение правильного развития. К сожалению, не... хотелось бы такое перечислить, что большинство людей в церкви имеют правильное развитие с детства. Но, к сожалению, не все. И интересно, что по статистике человек развивается, познает и утверждается на разных стадиях своей жизни, как бы, и разные формы, как бы, изменения происходят в человеческом организме, в человеческом мышлении и так далее. Но согласно научных данных, 85% развития ребенка проходит до 5 лет. То есть основные перемены в жизни будущего человека проходят от начала рождения до 5 лет. Тут основная такая реформация. То есть если на этого человека будущего, скажем, оказано пагубное влияние, на этого ребенка, или, скажем так, упущено вообще какое-то не, как бы, внимание, правильное воспитание, то есть его не было. Как вы думаете, это может привести к негативным поступкам? Конечно. Это приводит, потому мы так лелеем над нашими чадами, потому что знаем, что в нашей жизни, может, и самих такого не было, не так ли? Смелее. Поэтому хотим на них вылить то, что мы в свое время что? Не имели. Этим мы тоже делаем неправильные вещи. Не потому что я сказал, что не нужно за детьми смотреть. Нужно за детьми смотреть. Но просто деформация приходит через разные вещи. Иногда даже изрядное попечение над детьми вызывает у детей rejection. Слово, прошу прощения, английское слово, то есть отверженность. Вы слышите? Чрезмерное попечение над вашими детьми у детей выражает отверженность. Окей, начинаем быть осторожными. Поэтому я понимаю, что вы прочитали хорошие книжки, и, может быть, по опыту вашей семьи или по собственному опыту знаете, как воспитывать ваших детей. Но я бы вас советовал, папы и мамы, спрашивайте все-таки у Бога, его руководство. И не манипулируйте Богом, когда ваш чад, вы, как вы считаете, любите очень сильно, поэтому не хотите идти в Дом Божий, не хотите молиться, не хотите служить Богу и так далее. Потому что Иисус сказал, мы читали на днях это местописание, кто любит кого-то больше меня, тот меня что написано? Это не мои слова опять, это слова библейские. То есть другими словами, нам нужно об этом заботиться. Но скажу еще некоторую такую интересную характеристику для вас. Что когда это воспитание входит в ребенка, оно начинает формировать мироощущение, восприятие. Поэтому не всегда и не недостаток или чрезмерно является как бы только краевыми углами. Еще больше нужно воздать, что нужно давать ребенку. Что востребует ее душа. Насколько нужно быть чувствительным и не переусердствовать в этом также. Не то, чтобы попустить, но и не переусердствовать. И для меня хороший пример – наше служение на Украине. Вы слышали, вы знаете, вы поддержите, спасибо вам, друзья. Мы работаем именно с детьми детдомовскими или оставленными. И как никто другой, мы с Танюшей уже насмотрели столько разных вот таких судеб. И этим детям мы приезжаем и читаем Слово Божье, и молимся. И большинство этих подростков, естественно, они уже и покаялись, и приняли Христа, и так далее. Но как вот я, понимаете, это, на них я смотрю и вспоминаю о церкви. Ну, хорошо, сейчас не о вас. Что вкладываешь, не вкладываешь, вкладываешь, они не могут даже осознать и понять вот эти простые, элементарные, не то, что я сегодня пытаюсь вам сказать, это немножко такая уже более тяжелая математика, там более простые вещи. Почему? Потому что отсутствие воспитания, формирование личности их в заботе отца и матери, которые они не имели, у них нарушено восприятие всего того, что приходит к ним извне. Вы себя слышите внимательно, да? Им пытаясь объяснить такие простые вещи, и они как будто слушают тебя, но не понимают. То, что, может быть, ваши чада бы сказали, да, все, папа, понятно, я пошел. Они не могут, они, видно, их так вот, желудочки бегают, они так вот что-то напрягаются, они не могут это осознать. Почему? Потому что в системе формирования были упущенные звенья, которые как пустоты не позволяют, как бы, все эти, как компьютеры, эти кластеры заполнить правильной информацией. Как бы, знаете, упущенный момент. И они не знают, как то, что им говорить, как это использовать в своей жизни. Как помочь другим. Практически большинство из них это эгоисты, очень сильные эгоисты. Хотя наши дети тоже эгоисты, но они ярко выражены, эти ребята, в эти детские дома, потому что они хотят все, что вокруг них, стянуть к себе. Все притянуть. И понятие помочь другому, служить кому-то, быть кому-то другом, для них это просто отсутствует. Все не слышат внимательно? Потому что в семье мы с ним передаем отношения, уважают, любить родителей и так далее, молимся за них, и у них это заполняется, а у этих детей просто этого нет возможности. И они здорово проигрывают. Что у вас там за телефоны с ними гудят? А моя просьба действительно просто, когда вы передаете даже помощь гуманитарным детям, которые, вот, скажем, бездомные или какие-то, пожалуйста, особенно молитесь за них, хорошо? И молитесь не так вообще, Господь просто благословит. Это молитва общая такая, но она не конкретная. Почему не конкретная? Потому что, я как сказал вам немножко, дети, которые лишены были правильного воспитания, за них нужна особенная молитва, которая должна восполнить пробелы. А теперь перехожу к нам. Но и мы сами, немногие, могут похвалиться, что у нас было хорошее, правильное, полноценное воспитание, формирование в наших семьях. Особенно у тех семей, у которых семьи как таковой не было. Было ли один мама или один папа. И с братьями, и сестрами были проблемы. Сегодня слышишь внимательно. Разные перековерканные жизни, особенно когда у тебя еще были разводы и все это. Это понесло серьезное поражение детям. Часто родители, которые хотят развестись, думают, да они еще маленькие, они не понимают. Может быть, они еще осознают то, что происходит между скандалами, стрессами и разводами. Они не могут. Но в их сущность, туда в подсознание входит ложная информация, которая все равно рано или поздно сделает с ними злую игру. Вы поняли? Для них построить потом правильные отношения в свое время будет очень сложно, потому что они видели зло, которое сотворили их родные родители. Здесь? Поэтому, когда хотите с кем-то развестись, кто-то вас достал, и вам не хочется жить, а у вас есть дети, подумайте, что это будет поражение не только для вас, или для человека, которому разводят. Ну, развелись, так как бы, и два корабля ушли в разные направления. Дети все равно пострадают. Вам понятно? Все равно, как бы вы ни хотели, как бы вы ни пытались, да я верю, я его послала вон из моей жизни, теперь я буду за них молиться, и все нормально будет. Вот то, что вы послали вон кого-то, это все равно ударит по этим детям. Hello, как у вас телефоны такие классные, разные мелодии, в разное время. Хорошо, еще пятое положение хочу добавить здесь. Это общение с неправильными компаниями. Общение с неправильными компаниями. Притча, 13 глава, 21 стих. Общение с неправильными компаниями. И я так заметил в жизни верующих достаточно много, потому что только они уверовали, неправильные чего? Компании. Кто-то скажет, да я просто миссионерствую, я евангелизирую свою компанию. Но когда они собираются там, я смотрю обратную евангелизацию. Притчи 13.21. Нашли? Притчи 13.21. Есть, да, за мной уже есть? Притчи 13.21. Там написано следующее. Обращающийся с мудрыми будет мудр. А кто дружит с глупыми, что написано? Развратится. Притча 13.21. 13.21. Обращающийся с мудрыми будет мудр. А кто дружит с глупыми, развратится. Вы знаете, что общение, которое происходит возле нас постоянно и все время. Даже если вы пытаетесь быть одиночкой, снова вы с кем-то общаетесь, влияет на вас. Знаете об этом? Значит, какие бы ни были ваши друзья, на вас все равно есть их влияние. Повторяю, кто бы ни был вашими друзьями, со стороны ваших друзей на вас влияние. Почему? Потому что участвуя в общении, участвуя в каких-то, пускай даже не спорах, просто в каких-то мыслях, идеях, это так или иначе оказывает на вас какое-то что? Влияние. И поэтому, если вы общаетесь с людьми, которые безбожные, которые эгоисты, которые поносят Бога, которые против библейских принципов, против всего остального, как вы думаете, это будет на вас, даже если вы считаете, что вы такой непоколебимый верующий, оказывает на вас влияние или нет? Конечно, будет. Этим я не пытаюсь вас ограничить, сказать, допустим, чтобы вы кому-то не свидетельствовали, не служили. Но посмотрите, будьте мудрыми. Если попытки, которые у вас происходят, они санкционированы Богом, то Бог вам даст и силу, и защиту, и помощь. И тогда от вас, вы увидите, будет действовать по отношению к другому человеку, потому что не вы будете действовать, а Бог через вас. Но если вы считаете, что вы от Бога, но пренебрегаете и не видите силы Божьей, а сами пытаетесь строить отношения с неверующими людьми, или просто не просто же с неверующими, а те, которые вовлечены в разные демонические вещи, какие-то культы и так далее. Это, конечно, неверующие тоже вовлечение, но я так смазал, чтобы было мягче. Вот. То можно через какое-то будет время заметить, кто пришел в силе, а кто без нее пришел. Как можно будет заметить? На кого эти отношения будут влиять? Второй ли человек будет меняться, согласно того, что вы верите, то, что знаете? Или вы будете что? Меняться. Поэтому не играйте. В Писании очень много мест об этом предупреждают. Чтобы мы внимательны были за теми людьми, с какими мы имеем общение. Потому что так или иначе, через какое-то время мы просто примем в себя, адаптируем те слова. Так они так и пытаются. Все ваши так неверующие или плохо неверующие, так скажем, друзья, они же не просто с вами общаются. Им интересно вас обратить в то, что они верят. Не так ли? Им даже для них это как смазка какая-то дополнительная для их желания прийти там в церковь или прийти даже... Они готовы даже прийти с вами в церковь, посидеть с вами, но потом в кулуарах на вас и объяснить, вот посмотри, там Петя, Вася, вот даже тут Виктор сегодня проверил, раз, и что-то использует, какую-то слабинку у вас для того, чтобы туда, хоп, забросить информацию. Никто из неверующих людей, потому что они представители силы демонического мира. Все понимают, что я сейчас сказал? Потому что если вы перешли на другую сторону, вы совсем по разные стороны баррикады. Если эти люди из демонического мира, они никогда не будут приходить в ваши отношения, или вам нравится. У меня как детство получилось, давайте откручу немножко назад. Когда я покаялся, у меня была такая уже сложившаяся годами компания моих друзей, и бизнесменов, потому что у нас был общий бизнес, и такие родственники, мы как бы я сделал там, этот был моим там, моей дочке крестным отцом, это была крестная мама, там, да, перекрутили, сделали такой как бы консорциум. И мы настолько уже были и успешны в отношениях, и все хорошо получалось, что когда я уверовал, а мы были созависимыми, знаете слово созависимыми, по многим вопросам, что все какие-то дни рождения, все остальное, эта же компания, что? Собиралась. Или я к ним, или они ко мне. Тут я уверовал. И я помню, что буквально первые же дни, когда это мне просквозило эта мысль, я покаялся среди недели, там было как раз вечернее служение, мне пригласили на молитву, был разбор слова, и там Господь коснулся меня, открыл свое сердце и покаялся. Но уже до воскресенья у меня уже влелеялись планы, сейчас мои друзья скоро будут тоже здесь, в церкви, со мной. Потому что они уважали меня, ценили. Виктор, ты такой головной мозг, там такой крутой, ты знаешь, ты, все это, ты дела. Так. Я думаю, если я крутой для них, если я такой центр как бы этого всего нашего бизнес-предприятия, скажем, то я вас, куда же вы, ребятки, денетесь? Я единственное, вот только через какое-то время потом поблагодарил Бога, что некоторых из них просто налетел, как этот, про этого как-то, капитан Врунгель, там, помните, налетел легкий ветерок, и вот я здесь. Ну, то есть, налетел какой-то ветерок, и просто... А одну группу их просто смыло сразу же, мужа с женой, просто смыло. Как я не пытался позвонить им, как не пытался их найти, такое ощущение, что они просто пропали с планеты Земля. И только потом, через какое-то время, я сказал, слава Богу. Но не всем Бог подарил такой подарок себе. Вот это я хотел к этому вести. То есть некоторые друзья от того, что вы покаялись, они остались с вами. Мне казалось, когда я уверовал, я переверну весь мир. Своих друзей, ну точно уговорю. Они выдержали первый натиск, там, второй натиск, третий натиск выдержали. Потому что я тогда и хотел и жену быстро покаять, и всех остальных, пока меня Господь не остановил, слава Богу. Я тоже мог с этой женой наломать очень много дров. Вот. Ну, хотя бы друзей там, уже как бы думал, доведу. И вот после третьего или четвертого наезда я ослаб. Мне даже мой друг, который уже ходил, ну как новый друг, который познакомился в церкви, сказал, не усердствуй, то есть подожди, Бог там на них повлияет и все остальное. Но я же боялся потерять с ними отношения, и теперь на каждом общении, не только там шнапс выходил, знаете, вот эти все дела, давай с нами, мы же там друзья, а начинались у меня прорабатывания, если через Таню, то через моих детей, то непосредственно меня. Бла-бла-бла, бла-бла-бла, там про НЛО, про какие-то другие исследования, про какие-то вещи, просто прозомбировать меня со своей стороны. Они уже не соглашались на отношения, если в этих отношениях они не будут меня конвертировать обратно. Они считали, что я свихнулся, они посчитали, что у меня какие-то неправильные вещи, и теперь они как мои друзья взяли, наверное, там завет свой заключили, что они меня обратно вернут в нормальное для общества состояние. Поэтому за одну компашку я очень рад, потому что она тоже Таня, как и моя супруга. Они у нас с ними были близкие такие. Я даже, тогда мне не было таких точно планов, но я всегда хотел уехать с Союза. Он был еврей, у него была тетка уже в этом самом Лос-Анджелесе. Я так, Вадик, мы через тебя как бы уедем. Так я такой, я лелеял. И потом, Вадик, как я пытался найти, его не было. И слава Богу, потому что вот он, вот это хорошее понимание хитрый еврей. Вот это сильно к нему относится. Потому что вот он бы точно бы нашел бы какие-то вот пути, и Господь видя, так, надо тебе, Виктор, помочь, потому что еще молодой, зеленый, горячий, я Вадика уберу. И Вадика убрал от меня где-то на 7 или 8 лет. То есть, когда я с ними встретился в следующий раз, я уже был служитель Христу, меня уже как бы, не то, что там непотопляемый авианосец, но уже Вадик уже ничего не мог меня сдвинуть. Богатый очень человек, имеет кучу таких дорогущих магазинов в городе Киеве и так далее. Но в свое время Бог его забрал с моего пути, чтобы я не зависел от Вадика отношений со мной, от между нашими Танями, они были подруги с детства. Бог просто забрал. Почему? Потому что он видел их сердце, и в их сердце не было места для Евангелия, которое я уверовал. И чтобы у меня не было этих столкновений, Бог просто с моей жизни их что? Хорошая вам подсказка. Если вы упираетесь в каких-то родственников, друзей и знакомых, и они не хотят сбегать, с вашей жизни, не уходят просто на вас. Помолитесь Богу, чтобы Он их забрал. А чего вы так засмеялись? Не, ну не то, что на погост их отнесли сразу, я не об этом имею в виду. Я имею в виду, чтобы Он убрал с вашего пути. Почему? Потому что вы этим признаетесь. Понимаете, что мы делаем? Мы такие ханжеские, такое, да ну что, я такой слабый верующий, да я точно их всех обработаю. И что получается? Вы еще больше обрабатываетесь ими и в свой разум впитываете то, от чего вы хотите избавиться. Но когда вы с ними, вы делаете то же самое, что делают они. Hello, вы здесь? И у вас нет силы, потому что противостоять. Потому что вы пробили в свое время путь к вашему сердцу, к вашему мысли, и они вас легко обрабатывают. Hello, вы тут? Не играйте в эти игры, не будьте такими псевдомиссионерами. Идите туда, куда вас Господь посылает. Повторяю. Идите туда, в те отношения, куда вас Господь посылает. Потому что с этим Он дает вам силу. Дает помазание свое. Дает слова, которые повлияют на другого человека. Не дает вам Бог этого силу. Все, расслабьтесь и с кормы. И не считайте, ой, какой я слабый, какой я не... Забудь об этом. Потому что это игра твоего пять души, которая пытается с тобой манипулировать. Бог так не поступает. Бог никогда не прикажет, что мы слабы. Бог хочет нас сделать сильными, но для этого нужно нам духовно расти. Здесь еще интересное место, откройте Ефесянам 2 глава. Мы заканчиваем, друзья, мы уже в конце. Ефесянам 2 глава. Я просто пытаюсь с разных сторон подойти к вашей жизни в этом сегодняшнем разговоре, чтобы показать вам, что, друзья, есть какие-то источники, которые по-прежнему удерживают вас. Они находятся в вашей душе и не позволяют вам сбросить с себя бремя этого мира, дурные привычки, греховные желания и так далее, для того, чтобы предстать пред Богом и позволить Богу изменить вашу жизнь, даже если вы давно уже покаялись, не имеет значения. Люди могут ходами ходить и по-прежнему вынашиваются в своей жизни плохие вещи. Хороший пример, кто может? Соломон. Помните, да, Соломона? Какие у них прекрасные родители, да, скажем, хотя бы даже отца возьмете. Давид, помните, кто? Муж по сердцу Божьему. И что? Соломон какое-то время ходил, набирался знаниями от Бога, мудрости от Бога. И казалось, вот какая яркая звезда на небосводе Израиля. Что потом произошло? Осуетился, совратился пути, потому что сердце не было измененное. Даже при чудесах Божьих, которые были. И что он ушел от Бога. Не дай Бог вам такую историю в своей жизни. И Ефесянам 2 глава с 1 стиха по 3. И вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших. Смотрите дальше, теперь внимательно слушайте, что написано. В которых вы некогда жили. Так написано, да? По обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе. То есть мы в этом жили когда-то. Не по своей только воле, а по воле кого? Дьявола. Так можно сказать? Духа действующего. Вот внимательно смотрите. Духа действующего ныне в ком? В сынах противления. Дальше написано. Между которыми и мы все жили некогда. То есть, это дух, который действовал на нас. Он по-прежнему остался. Все вместе внимательно. И он сегодня имеет место в наших друзьях и в наших знакомых. От которого мы, слава Богу, были освобождены. Но если мы этого не понимаем, давайте дальше прочитаем. По нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. То есть мы были такие, как они. И сегодня от этого Господь нас освободил. То, пожалуйста, не бегите обратно в то, от чего вас Господь обратно что? Освободил. Потому что место оно у вас уже имеется. Вы и я были по природе чадами гнева и противления. Все мы, все до единого здесь в этой комнате. И когда Господь нас высвободил, только не для того, чтобы упасил Господь обратно туда что? Вернуться. Потому что, как мы читали чуть раньше, это будет еще хуже, чем то, что было у нас до этого. Тогда был несознательный грех, а теперь грех какой? Сознательный. Травма. Шестое положение, последнее, которое деформирует наш разум. Травма. Это еще одно оружие, которое дьявол использует против нас. А откуда приходят травмы? Через трагедии. Знаете, что такое трагедии? Это когда мы можем кого-то потерять в своей жизни, дорогого, любимого человека. Не знаю, в вашей жизни, может быть, не было, у меня это было. Или у вас не было такого никогда? Никого не теряли никого? Все потеряли. Что это делает? Загоняет нас в угол. Почему загоняет в угол? Потому что это хороший метод нас манипулировать. Мы задаем много ненужных вопросов. Почему? Зачем? Так задаем, правильно? Как такое могло произойти? Как допустил? Даже не зная Бога, мы могли даже и Бога обвинить в этой ситуации. Если ты любишь, ты заботишься, чем ты это позволишь, чтобы это было в нашей жизни. И оно не столько начинает нас просто разлагать вопросами, оно начинает нас давить. Есть такое слово oppression, ну как бы oppressiveness. Это то, что происходит внешне. То есть нас влияют слова людей, поступки, взгляды. Даже то, что, того, чего нет, он нас влияет. Нам кажется, все нас смотрят не так. И нам кажется, что мы какие-то уязвленные, неполноценные. Хотя, естественно, если мы Бога не знаем, мы всегда будем неполноценны. Только в Боге мы понимаем полноту любви к себе. Только в Боге мы можем что? Раскрыться в этой полноте. Итак, человек под опрессией, не остается в опрессии. Потом это приходит внутрь человека, называется депрессия. Знаете слово депрессия? Оно начинает внутри нас излагать, и мы не находим себе выхода в наших делах. А дальше это не останется на этом. Когда человек под опрессией переходит в депрессию и дальше не находит выхода в Боге, туда заходят демонические духи и начинают господствовать на человека. Один из них – дух горя. Знаете, какой дух горя? Слышали о нем? Может, не слышали слово, как дух горя, но значит, такое горе само по себе. Когда люди, уязвленные горе, находясь в горе, не только одевают черную косынку, там, допустим, или меняют какие-то вещи в своей жизни, они сами внутри себя перестраиваются, и ту радость, которую имели, они теряют ее. Печаль, которая разлагает нас и наши кости. Мы настолько уязвленные из-за того, что мы потеряли, что мы не можем найти выхода для себя. Бог знает, наша жизнь имеет такую тенденцию прийти в этот мир и уйти. То есть люди рождаются, люди умирают. Знаете об этом? Вы никого не остановите. Умрут все и вы, и ваши дети умрут в свое время. Все понимают, что я сказал сейчас? Помните об этом? Не только ваши родители умирают. Значит, уже день и время, когда вы умрете. Что такая тишина? Мы все умрем? Без смерти мы не можем перейти в другой мир духовный. Не хочется об этом говорить? Но из-за этого, да, понятно. Вот это вызывает нас травму, даже страх об этом подумать и говорить. Христианин не должен иметь страха говорить о смерти. Потому что Павел мог бы сказать, можно обидеть Павла, зачем ты такое написал Писание? А он что сказал? Для меня жизнь Христос, а смерть что? Приобретение. Он сказал это не так, как просто за смерть будет приобретение. Но он сказал это открыто, ярко и без всякого страха. Потому что Бог не дал нам духа какого? Страха, боязни. Мы не должны бояться. Смерть это нормальное состояние каждого человека. Потому что все в этом мире умирает. Знаете об этом? Все. Оно должно умереть, иначе оно не возродится. Это Божий принцип, так должно быть. Надо благодарить за это Бога. А у нас наоборот обратно, когда мы трусливые, мы боимся, что еще будет дальше. Поэтому это нас загоняет еще дальше в угол. Не только такие травмы. Одна из серьезных травм, которые сталкиваются многие люди, и особенно женщины, это когда кто-то над кем-то издевается, кто-то кого-то насилует. Не так ли? И много женщин, по статистике говорится, что 38% всех женщин до 18 лет были изнасилованы. Или получили какие-то те или иные сексуальные домогательства. От родственников даже, не так ли? Дяди, тети, братья. Все места снимайте. Что такая тишина? Мужья насилуют своих жен. Женихи невест. Как вы думаете, приносит это травму? Только несколько человек сказали. Они думают, это просто усиленное сексуальное путешествие. Плюс и травма очень серьезная. Но что самое интересное в сексуальных этих отношениях, по самой идее, как бы, виноват тот, кто сделал это действие, не так ли? Но душа, которая, человек попал под эту сексуальную, как бы, под это сексуальное действие, потом чувствует себя чем-то уязвленным. Себя чувствует виноватым. У меня было много кейсов, я разговаривал с женщинами, служил этим сестрам, потому что они носили в себе обиду на самих себя. Что они ничего не сделали, чтобы их не изнасиловали. А им было там 6, 7, 8 лет. И вы знаете, что эта цифра растет все время больше. Уже не 38, наверное, уже больше. Так уже около 30% мальчиков сегодня признаются в том, что они были изнасилованы в свое время. Мальчиков. И эта цифра тоже что? Поэтому представьте себе в церковь, сколько приходит травмированных людей. Вы можете себе представить? Для меня уже, если раньше когда я пугался, мне казалось, что должны все-таки какие-то быть, какие-то вот такие голубчики прийти, несколько там может быть какие-то прокаженные. В основном сейчас церковь все приходят прокаженные. Все люди искалечены. Почему я смело так говорю, что душа человеческая, которая приходит в Дом Божий, она уже сама по себе что? Искалечена. Демонические духи, опять-таки грех и проклятие уже растрепали, расшевелили, раскачали. Столько туда в гадости вошло. И поэтому нам, как служителям, приходится очень долгое время работать над изменением характера. Можно сказать, этим оправдать себя, почему я столько раз говорю об изменениях ваших. Но это не должно быть бесконечным. Почему? Потому что, слушайте внимательно, страх многих из нас, незнание многих из нас удерживает нас подойти к алтарю и сказать: Господь, помоги мне в душе моей измениться, чтобы мои мысли изменились, они меня контролируют. Помоги мне, чтобы мои чувства изменились, они просто улавливают и держат меня под контролем. Помоги мне открыться в своих действительно просто эмоциях, чтобы я уже не делал такой вид, что как бы, да, хорошо, но я буду даже радоваться, улыбаться, смеяться, потому что чувствую на себе свое собственное осуждение. Через какие-то вещи, уже в решениях своих не могу открыться полностью, сделать вот в полноте дыхания такое и сделать то, что надо делать. Чему Господь меня призвал? Я боюсь этого. И если хотите признать, признайте хотя бы перед собой. Многие из вас боятся строить отношения с Богом. Не слышу, ну, скажу, что это было молчаливое согласие. Боитесь строить отношения с Богом, мои дорогие. Вот что меня сегодня подкоролит. Вот почему я говорю на эту тему. Страх многих из вас удержит. Вы сидите, боитесь. Почему сказал, я бы должен был видеть лидера вот здесь, в любой церкви. Я могу с вами проехать, если хотите. Я десятка церквей бывает в течение года. Ну вот, нет в церквях пустых сидений. Нет, это вы такая уникальная церковь, где сидят люди вот там на галерке. Это на галерке чего сидят? Чего в школе сидели на последних партах? Чтобы учитель не заметил, не вызвал доске. Правильно? Ну не обманывайте себя, ну друзья, ну что вы взрослые люди. Чтобы там делать какие-то вещи, которые самому хочется, правильно? В отличие от того, что учит учитель. Правильно? Так Писание говорит, что мы дети по-прежнему в этом. Дети умом, так написано в Писании. Дети по решению. Почему? Потому что не хотим расти. По-прежнему вот эта школьная... Вы не поняли, для чего ты сказал? Школьная методика вот этого вот страха. Быть впереди, открыться. Но Иисус сказал, потом Павел повторяет, мы бежим не против того, чтобы где-то присутствовать в чем-то и участвовать. Мы бежим, чтобы победить, не так ли? Позиция христианина быть первым, быть показательным, вести за собой. Не позиция христиан сидеть вот там. И прятаться. Не дай Бог что-то пастор или Бог что-то скажет. Не дай Бог. Потому что если вы не боитесь, вы сидели бы здесь. Чего вы боитесь? Да я не боюсь. Да не играйте словами этими. Потому что страх удержит сзади. А желание толкает нас вперед. Это принцип жизни. Вообще принцип. Не имеет даже библейского понимания. Принцип жизни. Всегда. Чего Иисус пришел на небо? Сидел прятался бы на небесах. Не так ли? Ну, он пришел. Засветился, правильно? Не стеснялся. Говорил истину. Знал, что за это его побьют. Не так ли? Говорил об этом, да, меня побьют. Смело говорил об этом. Потому что христианин должен бояться, даже если его побьют. Потому что в этом наше решение. Потому что, значит, получается, мы боимся Христа представить. Мы боимся говорить о Боге. Значит, насколько у нас здесь сидит по-прежнему лжи, что даже я вам бросаю вызов каждый раз, и вы на него пытаетесь отреагировать, защититься. Да просто по большому счету, если это для вас как бы то, что вы есть, вы бежите вперед, и в алтаря склоняете колени и молитесь Богу. Благодарю Господь за такое дерзновение. А если сидите, боитесь даже двинуться в этом вопросе, значит, по-прежнему страх контролирует вас. Сейчас я сделаю такое, побежите, хорошо. Подожди. Я доведу сейчас тему до конца, и потом будет вопрос. Обязательно. Хорошо, что есть вопрос, мне нравится. Итак, какие еще травмы приносят в нашу жизнь? Разводы, я сказал до этого, да? Могут принести травмы в жизнь? Да, освободились от неправильных отношений, но все равно травма есть. Когда люди теряют работу, приносят травму? Когда теряют деньги? Когда сгорает дом? Все, да, приносит травму. Приносит травму, почему? Потому что вы что-то имели, а теперь вы это что? Потеряли. Бог об этом знает. И Бог это не смущает. Он готов восстанавливать, Он готов приносить нашу жизнь. Так вот, травмы, они не просто страшны тем, что они приходят в нашу жизнь. Травма страшна тем, что она оставляет след в нашей жизни. Приходят последствия травмы, которая была по той или иной причине. Мы становимся или изрядно саркастичные, или наоборот самоконтролирующие, сами себя загоняем, или начинаем обвинять других, оно выражается как раз в этих неправильных действиях. Травмы придут ко всем. Я сказал раньше, что и смерти придут ко всем. Кто-то переживет своего любимого человека, не так ли? Смелее. Не хотелось бы детей потерять, но некоторые родители переживают за своих детей. Такое же тоже бывает, не так ли? Вы скажете, да нет, это не у нас. Как бы вы ни прослушали эти вещи, но все равно это будет происходить. Не ваша церковь ли молилась за людей, за детей маленьких, которые снова умирали потом? Не ваша ли церковь молилась? Умирали, сыну же, правильно? И это была боль для родителей, как вы думаете? Была ли это травма для родителей? Останет это след какой-то? Конечно, останет. Но вопрос не в том отношении, что он оставляет след. Чтобы эта травма не контролировала наши последующие поступки. Чтобы она не пошла в наше подсознание. И теперь каждый раз я буду подходить к какому-то решению, фокусироваться на том, что в моей жизни было до этого. Потому что он не стал серьезное поражение мне. Поэтому травма не страшна только тем, что она приходит извне. Травма проблематична тем, что она потом входит вовнутрь человека. Итак, я перечислил несколько таких положений, путей, которые послужили каналом для демонического влияния на нашу душу. Наши мысли, наши чувства, наши эмоции, нашу волю. И которые попали, завели нас, можно сказать так, даже в реальное рабство. Откройте последнее место Писания на сегодня. Это второе послание к Фессалоникийцам, вторую главу. Второе послание к Фессалоникийской церкви, вторая глава, 10, 11, 12 стихи. Второе послание к Фессалоникийцам, вторая глава, 10, 11, 12 стихи. Добавлю сейчас, пока вы ищете, следующую фразу, что когда однажды вы произнесли молитву грешника, или даже после этого повторяли молитвы покаяния, и они не принесли желаемого результата, ну, в вашей жизни, то есть проблема остается при вас. Задумайтесь о том, что нужно изменить в вашей жизни, если молитва, слушайте внимательно, не меняет то, о чем вы просите. Повторю еще раз. Вы молились молитвой грешника, то есть сделали первый шаг. Потом, возможно, неоднократно молились какой-то молитвой каясь за какие-то вещи. И вы последили, что это очень похоже одни и те же вещи. И вы хотели бы еще где-то, чтобы, может, кто-то другой из вас помолится, это уйдет. Или еще кто-то другой из вас помолится, это уйдет. И даже помолившись через разных служителей, людей, оно не уходит. То теперь вопрос не в молитве. Недоскональности молитвы, или какой-то не такой молитве, или как кто-то, может быть, больше помолится. Проблема уже не в молитве, а проблема в том, что что-то есть в вашей жизни, которое не от молитвы уйдет, а от вашего решения. Вы поняли эту мысль? Уже молитва ничего здесь не может помочь. Не потому, что Бог не слышит молитвы, не отвечает на них молитвы. Не путайтесь об этом. Не уходит эта проблема, потому что за этим стоит ваше решение, а не молитва. Есть одна из проблем у христиан. Одна из. Не единственная, к сожалению, но одна из. Что люди много возлагают чаяние, упование на молитву, что как бы помолится, и молитва сама совершит работу. Но молитва, в первую очередь, не только толкает руку Божью в вашей жизни, в ваши обстоятельства. Молитва другой стороны должна побудить вас принимать какие-то решения. Вы слышали, да, эту фразу? То есть молитва – это не просто время, что вы уделили помолиться, отдать это Богу. После молитвы должны быть какие-то ваши действия, согласно тому, что вы помолились. Допустим, даже молитва грешника. Вы помолились, сказали, как бы вопрос решен. Но должны быть какие-то ваши действия после того, как вы молились молитвой грешника. А если остается та же проблема, значит, тогда молитва не имеет самой силы. Имеет силы тогда ваши решения. Вы нашли, да, 2 Фессалоникийцам? 2 глава 10, 11, 12 стих. Ибо я за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. Вот это я начну с этого момента, как раз не с самых первых, а вот погибающих за то, что они не приняли любви и истины. Смотрите, а если написано к фессалоникийцам, это написано к церкви фессалоникийской, знаете, да? Можно догадаться. А написано к верующим людям, не просто к церкви. Что Бог говорит через это местописание к нам? Что люди верующие погибают, слушайте внимательно, за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Вы поняли, да? Не к неверующим, а к верующим. Что люди верующие погибают за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Дальше смотрите. И за сие пошлет им Бог действие чего? Заблуждение. Так что они будут верить чему? Лжи. Да будут осуждены все. Слушайте внимательно. Если можно сказать, было в Ветхом Завете. Виктор, ты же был в Ветхом Завете, там закон был. А для того, чтобы вы не подумали, что тут только было в Ветхом Завете, а мы новозаветные, то новозаветным Бог обращает следующее. Что будут осуждены все, не веровавшие истины, но возлюбившие что? Неправду. Встаньте на ваши ноги.